Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, июнь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Переключаю здесь все, что могу переключить. И сейчас смотрю, что у нас получается. Секунду, дорогие друзья. Надо сказать по курсу. По курсу евро 88.67, доллар 72.80. Нефть Brent 71.03 и пара биткоин доллар 32 579 долларов 84 цента за один биткоин. Ну а мы, собственно говоря, то ли начинаем, то ли продолжаем. В общем, в целом всегда продолжаем, потому что вчера же было вчера, а сегодня уже сегодня, да? Как восьмой, только на этаж повыше. На всякий случай напоминаю, что у нас есть трансляция на YouTube, где вы можете видеть, как в прямом эфире меняются наушники с одних на другие. Вот, если вдруг вам интересно посмотреть нашу студию, посмотреть на меня, вдруг кому это вообще надо. Ну и самое главное, там можно писать комментарии и, собственно говоря, общаться друг с другом, это самое главное. Вы прям друг с другом можете спорить. «Доброе утро», пишет АМС, «еду на новую работу, пожелайте мне удачи», пишет правнук Фрейда. Желаю удачи, а что за работа, я надеюсь, вы не киллер. А как при стоимости нефти 71 доллар, может быть 72? Пишет Димаск. Что вы имеете в виду, Димаск? Не совсем вас понимаю. Доллар? А, я понял. Как доллар может быть при стоимости нефти такой? Я слышал, есть такое понятие, как бюджетное правило. Слыхали? Нет? Значит, а я вот слыхал, как у нас в деревнях говорят. Смысл какой? В бюджет закладывается определенная стоимость нефти. И исходя из стоимости нефти, заложенной в бюджет, мы как бы считаем, что нефть вот столько и стоит. И если, например, в бюджет заложена цена нефти, ну так, примерно, да, 40, то мы, как бы имея нефть по 70, живем все равно, как будто бы нефть по 40. Потому что все, что сверх, оно копится. Потому что все, что сверх, оно как бы по-другому применяется. Поэтому вроде бы нефть-то 70 и доллар за 70. Хотя, в принципе, чисто теоретически, он мог бы быть и не за 70. Вот так я это примерно понял. Может быть, экономисты как-то по-другому объяснят, что-то там нам как-то, ну, какой-то момент еще дополнительный. Но, по-моему, я правильно говорю. Всем доброго утра, пишет Андрей. Ждет аплодисментов Леша. Да, я всегда жду аплодисментов. Спасибо вам большое. Судя по повальной всесоюзной стройке в стране, доллар еще не скоро упадет, пишет Андрей. Да, у нас же и уже и заключенные строят, и приезжие строят, и местные строят, и все постоянно все строят. При этом в некоторых регионах, мы вчера обсуждали, дефицит жилплощади, потому что все выкупается до того, как оно построено, на этапе котлована. Мне все время интересно, а как это все будет в итоге выплачиваться или не будет выплачиваться. Почему я это спрашиваю? Ну, потому что люди набрали хоть и дешевых, но кредитов. А кредиты надо чем-то обеспечивать. Но это совершенно отдельный разговор. Чисто развлечь вас. Главе Бурятии Алексею Цыденову выписали штраф на 3000 рублей за то, что он жарил шашлычок. Ну, как-то так получилось, жарил шашлычок. И вот я бы даже вам этот шашлычок показал, просто мне кажется, что это было бы роскошно, посмотреть на шашлычок. Сам, там смешно, чиновник нарушил особый противопожарный режим, который сам и ввел на территории республики, и Цыденов он, да? И вот как он объясняется. МЧС оштрафовали за разведение костра, и ведь ничего не скажешь, все правильно, 3000 рублей. А Украина стоит на коленях и просится в НАТО, пишет Андрей. Ну, они сами выбрали этот путь, во всяком случае, украинские политики. А что касается украинского народа, без обид, хоть мы и братья, но они же зачем-то выбирали себе человека, который никакого отношения к политике не имел. Ну, вот им показалось, что раз он в сериале снимался, и он там был какой-то вот близкий по духу им, то он, значит, и в жизни такой будет. Ну, вот оказалось, что нет. Вы знаете, оказывается, роль и человек в жизни — это вот не всегда совпадающая история. Ну, как-то вот так вот, понимаете. В принципе, я думаю, когда тебе чуть больше 5 лет, ты знаешь, что Дедушки Мороза не существует. Это, скорее всего, либо папа, либо дедушка, либо дядя, которые надели бороду и пришли к тебе. И ты уже знаешь, что это не Дедушка Мороз, а кто-то из твоих родственников. А бывает такое, знаете, целые народы не понимают, что перед ними не Дедушка Мороз. И в этом случае вот Зеленского, когда выбирали, это вот был как раз такой вот Дедушка Мороз, в которого все поверили. А нет, это не Дедушка Мороз, это Владимир Зеленский. Вот такая вот история произошла. А возможно, что Бузову выберут президентом России, пишет мастер. В принципе, чисто теоретически, когда-нибудь, наверное, возможно, а почему нет. Но у нас пробы уже осуществила в этом смысле Ксения Собчак. Результат вы видели, он, конечно, помрачительный. Чтобы не ошибиться, 1,5% у нее было, я так понимаю, да? По-моему, 1,5% было. Если соборная, вы написали, смешно, Украина пройдет в четвертьфинал, то им придется играть в Петербурге, пишет Григорий. Придется, а почему придется? Посчастливиться, почему придется играть в Петербурге? В Петербурге очень хорошо. После экономического форума, возможно, все, человек без ника, пишет. Надо было сценариста сериала выбирать, пишет Андрей. Так они там все. Не палите за Деда Мороза, вас дети слушают. Нас не должны слушать дети, им запрещено. И новость появляется свежая. 21-летняя жительница Техаса устроила стрельбу в маникюрном салоне. Девушка осталась недовольна стоимостью услуг. В результате стрельбы был серьезно ранен владелец заведения. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Местный шериф сообщил, что правонарушительнице были предъявлены обвинения. Сейчас она помещена в тюрьму округа Харрис. 21-летняя жительница Техаса была недовольна ноготочками, на которые записалась. И решила это все очень быстро и не совсем, так сказать, эффективно. Будет, наверное, в тюрьме теперь сидеть. Дедушки Мороз не существует. Как так? Я до сих пор верил, пишет Борис. Вот так вот, Борис. Вот так вот приходит правда. Здесь говорят правду. Рейган был президентом, и при нем было золотое время США и развал СССР, пишет Георгий. Был Рейган президентом, это правда. Но один снаряд, точнее два снаряда в одну и ту же воронку не падают. А если и падают, то очень редко. Если по этому пути пошли и показалось, что сработает, видите, не сработало. Да какая разница, кто там на Украине вообще кого выбрали? У них президент ничего особо не решает. Страна под внешним управлением, пишет Георгий. Да, мы это знаем, но некоторые президенты могут, например, возжелать вырваться из-под внешнего управления, а некоторые не возжелают этого никогда. Вот Зеленский не возжелал этого. Он желает, чтобы ему помогали, он желает, чтобы за границей за него решала проблемы с нами. А мне же кажется, что у них больше проблем с самими собой, чем с нами. Ну, с другой стороны, пожалуйста, я понимаю, у государства всегда должен быть внутренний враг и внешний враг. Это такой консолидирующий фактор. Для украинского государства современного мы внешний враг. И, естественно, сторонники наши внутри, такой, значит, там, русский мир, это враг внутренний. Соответственно, вот с тем и борются изо всех сил. Очки поменьше. Спасибо большое, Уильям. Украина лучшая, пишет Кильки в томате. Да и вообще не вопрос, Украина лучше, жду, когда у них изменится политический курс, и с удовольствием поеду в гости, и я, например, ни разу не был в Киеве и хотел бы там побывать, потому что все время говорят, что Киев очень красивый город. Но когда изменится их политический курс, и изменится ли он при моей жизни, да я не знаю. Но хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы мы вернулись к добрососедству, хотелось бы, чтобы мы вернулись к общему корню, хотелось бы, чтобы мы вернулись к тому, чтобы поняли все, что мы вообще одно. Ну, может быть, чуть-чуть отличаемся, там, наши южане, украинцы, я понимаю, мы их там, северяне, давайте так скажем, но в целом одно. Надеюсь, что это произойдет. В целом исторически так обычно происходило. Посмотрим в этот раз, подтвердится этот исторический момент или не подтвердится. Правило это или не правило. Кравчук сказал, что Донбасс пора отрезать от Украины. Наконец-то дошло, пишет Борис. Ну, Кравчук много что говорит и про Байдена, и Байдена он говорил, что срочно нужно поговорить с Зеленским и всякое, много чего интересного. Кравчук — это из тех людей, кто Беловежское соглашение еще подписывал. Это особая каста людей, это особая печать на них, мне кажется. Наш-то подписант Беловежские соглашения еще в 2007 году уже скончался, да, а у них, видите, живой, живехонький, и, соответственно, у него такое мышление, понимаете, и это мышление явно никак не переделаешь, и я лишь одно могу сказать, стало ли при нем лучше за все годы его существования там в виде президента, советника и кого только угодно? Ответ очевидный – нет. Что могли доесть, доели, что могли сломать, сломали. Вот. Самостийность выродилась в некий показной, шепетошный такой, вот, да, если есть такое слово, национализм, циркаческий некий такой, да. Ну и все. А где достижения? А достижений нет. Все достижения — это мы сдерживаем натиск России, которая завтра будет захватывать Европу. Ну да, вот я сейчас представляю, мы прям пойдем на Берлин завтра все вместе. Нам же заняться больше нечем, как идти на Берлин. Нам в Берлин трубу бросить — вот это дело. Нам бы туда поставлять газ, а они бы нам поставляли сюда деньги и технологии. Вот это было бы да. А вот прямо захватывать там какие-то государства, ну нет. Это, конечно, перегиб очевидный, и все прекрасно понимают, что Россия не собирается этого делать, но нужно же играть в эту игру. Ну вот играют. Я с Украины, и мне очень больно смотреть, что у нас происходит, сплошной тупик. Слушаю еще со времен Доренко, пишет Андрей. Андрей... Держитесь. Кравчук столько отработал при СССР, как же переодеться в бандеровца, как же переоделся в бандеровца быстро, пишет Трупанов. Ну, Трупанов и Ельцин был коммунистом. И что? Все они быстро переобулись, эти люди. Ну, а у нас, наши замечательные олигархи, да, вот из 90-х, которые все прям повально были комсомольцами, то есть они все были такими приверженцами дела Ленина, страшно прям сказать, даже и подумать. Но как только рухнула страна, они вдруг вот забыли об этом. Рынок, рука рынка, невидимая рука рынка. Все, ну, конечно, у тебя яхта, у тебя там любая икра вообще, хоть человеческая, вообще по барабану, что хочешь, делай, любой доступ ко всем благам, какие только возможны, да, и все это у детей советских людей, а дети советских людей жили, ну, скромно, вы сами понимаете, даже те, кто был детьми номенклатуры, все равно жил, ну, относительно скромно, по сравнению с теми мажорами, которые есть, допустим, даже сейчас, да, это было, ну, это смех был, ну, то есть, ну, что-то было. Но чтобы так, такого не было. Кравчуки, тележки, на которых бабушки массово лучок с петрушкой на базар возили, все прекрасно помнят, пишет Борис. Батька тоже играет в игру, сдерживает натиск Евросоюза и США, пишет бабка на скамейке. Бабка на скамейке, батька, ну это вы Лукашенко же имеете в виду. Он то сдерживал натиск России, то он сдерживал натиск, значит, США и Европы. Все время сдерживает натиск всех с очевиднейшим пониманием того, что он хочет быть безраздельным властителем земель белорусских. Вот и все. То есть это человек, который, на мой взгляд, это мой сугубо личный взгляд, очень любит власть, и это главный критерий всех его действий. Вот. Соответственно, он настаивает на том, что он единственный, кто дарует реальную независимость Беларуси. Я же говорю, что реальной независимости без независимости военной и экономической просто не бывает. И если уж ты зависишь от кого-то экономически и военно, то и немножечко нужно быть, мне кажется, поприветливее по отношению к тому, от кого ты зависишь. Это мне видится правильной схемой. Потому что вроде и зависит... Ну, а иначе похоже на подростка, да? Который полностью зависит от родителей, но при этом он выпендривает все время и говорит, вы течете по течению, плывете по течению, я так жить не буду, вы устарели безнадежно. Ну, как-то позорит своих родителей зачем-то. Вот. Понятно, что Беларусь от нас зависит. Я надеюсь, что не обидно белорусам в этом смысле. Просто мы побольше, у нас так вот исторически сложилось все. Вот. А Украина сегодня зависит уже в большей мере, конечно, не от нас, а от Запада, потому что они сами туда пошли, они сами этого хотели, они сами это получили. Ну, еще они зависят, конечно, от транзита углеводородов через свою территорию российских, да? Это ясно. И поэтому зашевелился сейчас Зеленский перед встречей Путин-Байден, потому что Северный поток, похоже, в хорошем смысле выгорает история. Выгорает. Есть. Будет. Ну, то есть, во всяком случае, первая эта ветка есть, значит, будет, наверное, и вторая, а это проблема для ГТС украинской, а вот это уже удар, потому что это деньги, да? Ну, потому что все разговоры про войну с Россией, вы же понимаете, это, ну, это разговоры, это повыпендриваться, это какие-то мускулы показать, которых не существует. Зачем-то непонятно зачем. Ну, а почему бы не пораздражать, с другой стороны. А вот ГТС — это ГТС, это деньги. Это деньги, а денег мало, будет, скорее всего, еще меньше. Не то чтобы вообще не будет, но все равно будет меньше. Вот, и поэтому тут ничего не поделаешь. От Минска до Киева 2 часа конным ходом. С батькой надо дружить, пишет Борис. Украина приветлива к Америке, плохо. Белоруссия приветлива к России, тоже плохо. Двойные стандарты, пишет Саня. Почему Белоруссия приветлива к России? Это великолепно и прекрасно, и мы любим белорусов. Украина приветлива к России, если... Это великолепно, прекрасно, мы любим украинцев, они это знают и, значит, могут в этом нисколько не сомневаться. Мы вообще здесь, в Москве, не делим на украинцев и белорусов никого. Да ну, господи, ну вот смотрите, покойный Доренко. И чё, вот вы все, кто-то говорил, что он украинец, или Настя Аношко, и чё, и чё? Да и вот так вот, если на фамилии посмотреть, то мы тут можем тоже изо всех сил делиться пофамильно, кто белорус, кто русский, кто украинец. Но таких захлестов здесь нет, вообще без разницы. Работаешь хорошо, работаешь во благо, работаешь на объединение, чтобы вместе навсегда, ты и никто тебе ничего и не скажет. Все только за. Ни дискриминации какой-либо. Да вон люди ездят на номерах украинских по Москве, и чего? И ничего вообще. Все спокойно, все хорошо. Я вон ролики в интернете смотрел, один парень решил, значит, ну, провести социальный эксперимент. Он, короче говоря, вышел в Москве, вот здесь, кстати, прямо в Замоскворечье. Он надел на себя майку, там, трезуб, какой-то флаг, значит, украинский, и с ним ходил. Он думал, что как на него отреагируют. Сказать вам, как на него отреагировали? Ну, просто вот угадайте, как на него отреагировали. Ответ сразу, никак. Всем все равно. Он подходил, спрашивал дорогу. Он там пытался как-то, ну, специально, да, вывести людей вроде бы на то. Обратите внимание, вообще ноль. Вообще. Ну, а вот идите сюда, идите туда. У нас этих болезней нет. У нас это, ну, это не проблема для нас. Нам не страшно видеть чужой флаг, и мы к нему относимся вообще абсолютно спокойно. Ну, ходи. Нравится тебе флаг, нравится тебе там трезуб какой-нибудь. Да хочешь, ходи. Ну, и чего. Конечно, некоторые скажут, что это плохо. Ну, я не знаю. По-моему, плохо, когда человек надевает там какую-нибудь хорошую символику, да, на себя, или там хочет флаг свой показать, а его за это бьют на улице, да, и к нему пристают какие-то сумасшедшие. Вот это плохо. Для политического театра надо пройти стажировку в настоящем, поэтому готовят Бузову. Смешно, Зурита, смешно. А на Берлин самый короткий путь точно через Киев, пишет Николай. Так выбора не было, монархия, однако, Николай через Киев, потому что обход... А, Андрей, значит, говорит про нас, у нас выбора не было, монархия, однако. Ну, монархия, не монархия. Вот вы же не скажете, что в Китае монархия, да? Ну, в Китае же не монархия, при этом Си Цзиньпин пожизненный. Ну, такой вот пример вам привожу. А вот, например, все говорят про одно государство, что оно такое вот демократичное и демократичное, а там прикол, монархия. Называется государство Великобритания. Вот же смешно, да? Монархия, но почему-то все говорят о демократических ценностях. Так, на всякий случай, напомню недавний скандал с британской королевской семьей. Когда они волновались, что у них внук родится, значит, не такого цвета кожи. Вот такое у них волнение было по этому поводу, что внук будет не такого цвета кожи. Кто-то волновался из королевской семьи. То есть они те еще нацики, на самом деле. Так вот, если уж серьезно говорить, то они те еще нацики. Они там смотрят, бронзовый не бронзовый, беленький не беленький, черненький не черненький. Для них это проблема. Но ничего, тоже подутихла история. Могу еще вспомнить некоторые монархии, где расчленяют журналистов, но эти монархии выгодны, например, Соединенным Штатам, потому что, например, у них очень хорошие связи по части углеводородов, опять же. Это такой денежный мешок. И вот если денежный мешок, ну, там, где-то в его пределах, берут, расчленяют там журналиста и бросают в колодец, то это вызывает реакцию близкую к нулю. О, это ужасно. И пошли дальше. Все. И также и с королевской семьей. О, да. Так нельзя. Так нельзя. О, боже. Почему они почему их волновал цвет кожи ребенка? Но есть другие темы. Давайте обсудим. Например, кровавая Россия взрывает Европу. Как вам такое? О, отлично, отлично. Это на первые полосы. Давай, все, погнали. Потому что Россия — это да. Вот это враг. Вот это страшно. Кровавая, варварская, страшная Россия стремится захватить Европу. Прикол в том, что именно Европа все время стремилась захватить Россию, если так исторически посмотреть. И там и Карлы XII какие-то, и Наполеоны, и Гитлеры, и можно перечислять, замучаешься вообще это все перечислять, кто там из Европы пытался постоянно захватить Россию. И уж поляки, которые засели в Кремль и потом их оттуда выгоняли, аж народ пришлось собирать в дальних селениях, чтобы поляков изгнать. Помните вот это «Смутное время! Призрак свободы!» Ну, вот эту вот песню. Это же про то. «Смутное время!» Вот. Все время сами лезли, все время сами огребали, все время им что-то надо, и все время изображают, что это мы агрессивные. Я так и не понял, почему. Ну, наверное, потому что сказать, что «Нет, это мы агрессивные, мы вас хотим захватить!» И у них не хватает этого, душка на эту. Душка на эту, надо душка побольше. У них будет проблема, когда умрет королева, паспорта всем придется менять, пишет Зурита. Ну там монархия зоопарковая, на что там эти винздоры влияют, пишет Павел. Ну, Павел, с одной стороны вроде да, с другой стороны премьер-министры меняются, а все как сидели по этим дворцам своим, букингемским или каким, так и сидят. Понимаете? Или вот Соединенных Штатов, там тоже интересная система. Есть элиты. Эти элиты делятся на два лагеря, республиканцы и демократы. Есть промышленники, есть финансисты, есть серьезные большие семьи. И я сейчас не буду говорить Ротшильды, Рокфеллеры, потому что сразу пахнет какой-то теорией заговора. Нет. Разные есть семьи, очень серьезные. Ну, например, Буши, я вам приведу пример. Вот Буши, да. Или вы можете посмотреть, семейство такое есть, Кеннеди, да и многое. Клинтон, кстати, тоже интересная история. Вот это все семьи, и они как-то вот между собой эту власть тасуют, и при этом меняются президенты, и это якобы должно как-то обновлять политическую систему или что-то такое, свежая кровь, приток, а на самом деле свежая кровь и приток как-то не происходит. Вот. А почему? Ну, потому что деньги, например, в руках тех людей, которые не меняются. Ну, вот деньги в руках тех людей, которые не меняются вообще. Могут заходить новые капиталы, могут развиваться с нуля какие-то ребята типа Илона Маска или еще кого-то. Но удивительным образом я замечал одну вещь. Уж не знаю, вот как это так. Но все они такие альтруисты по итогу. И как только приходит время умирать, ну, или они задумываются об этом, они все практически раздают. Может быть, это просто очень хорошие люди. А может быть, таковы правила. Я не знаю. В Южной Корее тоже семейная преемственность есть, пишет Чели. Обама из какой семьи, пишет Смекаешь. Обама классный проект. Надо было позаигрывать с частью очень активной политической аудитории. И позаигрывали. Результат есть? Я бы сказал, что нет. Потому что все равно есть белые полицейские, которые душат чернокожих парней ни за что, ни про что. Даже если эти чернокожие парни очень плохие. Все равно есть расизм, все равно есть деление на местах вот это. Как бы они с этим ни боролись. Через Голливуд, игры и все остальное. А деньги все равно в руках людей, которые раньше владели этими деньгами. Попробуй зайти туда. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, вторник, июнь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Катан спрашивает тебя, Лех, к чему слово «программа» над головой ведущего? И вообще, центральный виджет сильно перегружает картинку. Хорошо, что туда камера не настроена. Хорошо. 5 баллов пробки в Москве. Евро 88.75, доллар 72.85, нефть Brent 70.95, чуть без 5. Биткоин доллар 32 893, доллар 35 центов за 1 биткоин. Слушайте, тут развыпендривался авиационные новости, самый умный. Он, значит, про королеву, что она ничего не решает. Заставки ему наши не нравятся, говорит колхоз. Сейчас мы вас уделаем, авиационные новости. Собирайте в кучку себя. Сейчас, секунду, открываю материал. Ни много ни мало, русская служба BBC. И погнали. Что в собственности королевы? Долго не буду читать. Сегодня собственность короны представляет собой независимое коммерческое предприятие с крупнейшим в Британии портфелем недвижимости. Величина ее капитала сейчас находится на рекордно высоком значении 11,5 миллиардов фунтов. Чтобы вы понимали, это, конечно, несколько лет назад, сейчас мы не знаем, может, чуть больше, чуть меньше, да? Ну, так вот, просто имейте это в виду. Что такое фунт? Ну, это 103 рубля один фунт. 11 миллиардов. Королева ничего не решает. У королевы нет никакой власти. Всем по барабану. Конечно, по барабану. Вообще, без разницы. Подумаешь, просто 11 ярдов, фунтов, между прочим, у человека. Да, что это такое? Доброе утро всем, пишет Сергей. Зачем биткоин упоминать? Никому он не нужен, пишет Нилс Майкл. Сразу видно, обжегся парень. Обжегся, парень. Не вспоминайте мою бывшую, так у вас, Нилс? Зачем писать «Говорит Москва» на экране, когда сзади все баннеры «Говорит Москва», а? Лех, отстань, все, отстаньте. Королева царствует, но не правит. Королевствует тогда. Как может королева царствовать? Королева, она же не царица, чтобы царствовать. Это не как у Абрамовича, но тоже деньги, пишет Каменков Юра. А Юра, а вот знаете, был такой один олигарх российский, Березовский, и у него типа было много денег, а потом их не стало. Кстати, вот не зря вы упомянули в этом смысле Абрамовича, а вот потом у него не стало их, и все. Важно не сколько, важно, чтобы много, конечно, но самое главное, чтобы ты мог это удержать стабильно, всегда. Важно, что ты в этой игре десятилетиями. А может быть и столетиями. Вот это важно. Важна династийность. А то, что мимо проходил паренек, залетел в эту историю, показал какие-то результаты, а потом также и вылетел из нее, ну кому это вообще важно? Ну иди, попей шампанское, иди там, покатайся, яхту себе построй, иди там, в Монако место себе купи, ну, посмотри, как машинки быстро ездят. Ты все равно не в игре. Ты все равно не в игре. Нет династии, нет игры. Нет династии, нет игры. Все остальное это мимолетное, это ни о чем вообще. Сегодня есть, завтра нет. Человек уязвим, вы же это знаете. Поэтому все. Радио слушаю и ничего не напрягает. Никакие картинки, пишет Андрей. Правильно говорит слушатель. Хватит упоминать биткоин. Я тоже не купил за 10 долларов, пишет Эндрю. Эндрю, надо упоминать. Ну что нам сделать? Я бы и доллар не упоминал, и евро не упоминал. Но некоторым это полезно. Мы шашлык показали или нет? Покажем давайте уже в конце концов шашлык этого, как его там, главы Бурятии. Шашлык пожарил и 3000 сам по своему же штрафу и заплатил, потому что этот штраф до этого ввел. Покажите шашлычок. Я вот за тобой не вижу шашлычок, ты показываешь или нет. Вы там тепло расселись, вот хорошо там, да? Ну, где шашлык-то? Мы все ждем, между прочим. Ах, ладно. Значит, у Березовского на пике было 1,3 миллиарда фунтов, пишет Борис. Че люди придрались к вашему оформлению стрима? Говорит, Москва, это вообще-то радио, его нужно слушать, а не смотреть, пишет Мик. Мик, а я бы вот поспорил с вами. Почему? Потому что, а где вы увидите в трансляции, услышите шашлык? Как вы услышите шашлык? Ну, правда, вы и не увидите его, я так чувствую. Это вот смотрю сейчас. Мы не увидим сегодня шашлык. Ладно, неважно. История не в этом. Мы теперь слушать, думать, знать и еще и смотреть. Можно еще и смотреть, как вариант. И главное, комментировать. Да, видите, какие некоторые вредные. Вот там вот эта авиационная новость. Видите, какой вредный. Он спорит, что-то ему не нравится, ему все. Ему что-то надо вечно. Что он там выпендривается? Ладно, потом посмотрю, что выпендривается. Давайте еще пробежимся по новостям. Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge провокационными. А, понятно. Все, ну, ясно. Это так, оно на самом деле так и есть. Это как бы не зря мы проговариваем, все правильно делаем. В МИД Канады считают необоснованными санкции России в отношении 9 граждан страны. МИД Канады считают необоснованными санкции России в отношении... А, ну, естественно, тоже логично. Специалисты анализируют данные о возможности применения вакцины «Спутник V» среди беременных. Выводы можно будет сделать через несколько недель. «Мурашка» об этом сообщает. Помощнику капитана российского траулера «Амур» грозит до 5 лет тюрьмы за столкновение с японским судном, в результате которого погибли 3 человека. Но вы тоже уже, наверное, эти кадры видели. Прям перевернулось судно, наверное. Лучше сказать судно, вряд ли это корабль. Официальный Киев приписал слова Зеленского Байдену. Это тоже замечательная история. В заявлении по итогам телефонного разговора двух президентов. Ну, то есть, Америки и Украины. Изначально офис Зеленского заявил, что, цитата, «Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Ну, типа, Байден подчеркивает важность, чтобы Украина должна быть в НАТО. И, как пишет Axios, Белый дом отрицает, что Байден произносил эти слова. Цитата. «Украина неверно передала заявление и исправила запись», цитирует издание представителя Совета нацбезопасности США. В исправленном заявлении властей Украины говорится, что, цитата, «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе». То есть Украина об этом говорит. Не Америка об этом говорит, а Украина. Разница, согласитесь, существенная. В Белом доме отказались комментировать, поддерживали ли Байден идею предложить Украине план действий по членству в НАТО уже в этом году или нет. Мол, ну, мы ничего не знаем, мы ничего не слышим. Ну, в преддверии встречи двух президентов они так риторику смягчили, на самом деле, американцы. Глава Минприроды заявил, что власти Якутии и Иркутской области на порядок занижают данные по пожарам и обратился в Генпрокуратуру. Ничего себе. Послы России и США тоже могут принять участие в саммите в Женеве, но решений пока нет, формат еще не согласован, об этом говорит Рябков. Сказали, что Блинкин будет на встрече. Шашлычок показываем? Вот, а вот мы показываем шашлычок. Вот такой шашлычок у нас жарил глава Бурятии, правильно? И за этот шашлычок получил штраф 3000 рублей. На самом деле хороший шашлычок. Под коньячок вкусно очень, как в классике пелось. Украина исправила, а Байден не вспомнит, пишет Панк 13. Я радио в машине слушаю, нафига бы его смотреть стало, дома и на работе мне есть чем заняться, пишет Маруся. Марусь, а вам кто-то вот навязывает прям? Маруся, чтобы смотрела! Вот так, что ли, я делаю или нет? Ну, не хотите, не смотрите, ваше дело. Безос полетит в космос, пишет Александр. Да, это из последних новостей, и он возьмет с собой лучшего друга, и это его двоюродный брат, как я понял. Ну, он как в космос полетит? 100 километров они отлетят от Земли. Вот такая информация. У него этот Blue Origin, по-моему, называется его компания космическая. Он просто не такой... выпендристый, как Илон Маск, потому что каждый чих Илона Маска обсуждается. Кстати, ему объявили войну сейчас хакеры Anonymous. Вот. Они говорят, ты достал, люди беднеют из-за того, что ты свои дурацкие твиты пишешь. Они то купят биткоин, то продадут и все время беднеют из-за тебя. И мы объявляем себе войну. Ну вот смотрим, пока результатов объявления... Ну, то есть, объявление это было, а результатов никаких пока нет. Во всяком случае, мы не заметили, об этом не пишут. Вот. А есть еще Безос такой, он малозаметный чувак в этом смысле. Он не сильно пиарится, но, во всяком случае, не так, как Маск. Но тоже, в общем, занимается такой частной космонавтикой. Я думаю, что это прикольно, интересно, и за этим стоит наблюдать. И, может быть, сотрудничать-то надо не с Маском, а с Безосом. Может быть, ему что-то предложить. Сегодня день социального работника. Поздравляю причастных, пишет Алексей Кузнецов. Обсудите тему мошенничества по телефону. Обманули ветерана, который сидел на параде рядом с президентом. Мошенников нашли. А если бы не сидел рядом с президентом? Большинство жертв мошенников просто люди, пишет Игорь. Слышал недавно данные от Грефа. Он сказал, что 99,5%, по-моему, процента всех вот этих мошеннических звонков, они отсекают. Ну, то есть они в любом случае, значит, мошенники не могут, даже если они обманули человека, они не получают деньги в итоге. 99,5 якобы. Видел еще статистику, что серьезно сократилось количество звонков из мест не столь отдаленных. Уж не знаю, насколько эта статистика соответствует реальности, но вот подобные заявления я какие-то видел. У Безоса работники пописать не успевают, пишет Андрей. Да, но только не в Blue Origin, а в Амазоне, мы об этом говорили. А еще частным космосом активно занимается Ричард Брэнсон, пишет Александр Смирнов. Это так, на всякий случай. Не отсекают, пишет Алексей. Что не отсекают? Я что-то сказал про отсекают, и, видимо, Алексей мне по этому поводу написал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну и вот нам, кстати, объясняют, что стоимость биткоина снижается более чем на 9% до 32 тысяч долларов на фоне новостей из США. Вот сегодняшнее снижение оказывается на фоне новостей из США. Власти планируют ввести новые правила по регулированию криптовалюты, в частности биткоина, в рамках борьбы с программами-вымогателями. Ну, то есть проблема эта есть во всем мире, да? Криминал, он переместился из мира офлайн в мир онлайн. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, да.
Да.
Ну, в преддверии, конечно, чемпионата Европы по футболу, я, конечно, постарше вас намного. Вот в советское
это
время,
достижение,
знаете,
какая
была сборная Советского Союза? Помните?
Как
Лобановский,
сейчас.
Наш великий гений, Пуркуян Мунтян и Деич Киевлян. И никого это не беспокоило. Так что ребята зря не тужатся, травят нас. Мы один народ и будем всегда вместе.
А, это я с вами согласен. Все, а я думал, к чему вы это ведете? Мне вот страшно, вы так заходите всегда сквозь страну. Вы бы заходили сразу... Смотрите, давайте так, некоторым нашим слушателям, особенно, которые любят часто звонить, я вас научу секрету говорения по телевизору и, ну и вообще, медийного выступления. Секрет медийного выступления от Гудошникова. Бесплатный. Обратите внимание, все остальные делают всякие школы радио, школы телевидения, школа умения говорить на камеру. Да, деньги заработать. Я бесплатно для вас. Значит, сначала мысль, потом хвост. Так назовем это. Ударил, отошел. Еще один вариант. Ударил, отошел. Мысль. Значит, мы с украинцами будем вместе. Потому что бам-бам-бам-бам-бам. Поняли, да? Это так проще. Потому что не всегда понятно, что вы имеете в виду, потому что вы начинаете от царя гороха. Про царя гороха можно, но сначала мысль. Это будет полезнее, всем легче будет слушать. Если честно, то непонятно, почему вы биткоин пиарите, а не акции Озона, пишет Михаил. Я не пиарю биткоин, я говорю его курс. Мне вообще плевать на биткоин в том смысле, что у меня его нет. Это хоть российская компания про Озон, а не биткоин. А биткоин не российский, пишет Михаил. Михаил, пиарить — это другое. Это говорить, когда вкладывайся, покупай. Я вам говорю так, не умеешь, не знаешь, не имеешь навыка, никогда не вкладывай деньги. Значит, урок от Уоррена Баффета и Гудошникова, который этот урок взял у Уоррена Баффета. Если ты в чем-то не разбираешься, не надо туда вкладывать деньги. Надо вкладывать деньги туда, в чем ты разбираешься. Такая вот простая логика. Если ты не знаешь, как устроена та или иная сфера, тот или иной бизнес, то ты, скорее всего, прогоришь, конечно. Тебе надо бизнес знать. Тебе надо сферу свою знать. Тебе надо быть специалистом в этом вопросе. Если ты не специалист, ну, то это лотерея, да? Ты можешь, конечно, выиграть где-то, где-то проиграть, но по итогу все равно проиграешь. По итогу все равно проиграешь. Не может... Ну, либо ты самый удачливый человек на свете, либо Марти Макфлай полетел в 2015 год, взял альманах, и так получилось, что этот альманах очутился в 1955-м в твоих руках, дорогой друг. Тогда да. А в целом, не понимаешь, не лезь. Все. Очень простое правило, я его себе вывел, закономерность этого правила я вывел, когда купил доллары по 80. Вот у меня до сих пор, между прочим, есть доллары по 80. Вот у вас есть доллары по 80? Знаете, какие дорогие доллары? Сейчас пойди где-нибудь найди по 80. А у меня есть. Вот, и тогда я понял, что не понимаешь, не лезь. Не понимаешь, потеряешь. А так почему биткоин нет других криптовалют? Это потому, что навязали и вы плывете по течению, пишет Михаил. Михаил, вы правда хотите потратить мое время? Окей, без проблем. В конечном счете мне все равно платят за это, да? Коротко отвечаю. Потому что это основная криптовалюта, и все это знают. И в зависимости от нее еще и другие криптовалюты себя ведут. Все очень просто. Это как с долларом. Из криптовалют биткоин, это считай доллар. Из валют обычных, да? Фиатных денег. Почему все смотрят на курс доллара? Не задавались вопросом? Почему не все смотрят на курс иены? Почему все время все говорят про доллар? Ну, потому что основной. Знать бы, где упасть, пишет АМС. Торговля акциями — это точно такая же работа, как и любая другая, пишет Каменков Юра. Да, если вы трейдер, вы торгуете. Если вы рантье, вы просто берете и ждете дивидендов. Но есть проблемка для рантье. Вот в последнее время часто говорят, что у нас некоторые компании очень серьезные дивиденды выплачивают. И, может быть, эти дивиденды надо бы не выплачивать держателям акций, как я это понял, да? Ну и там разных ценных бумаг разных компаний. А лучше бы это отправлять, например, в бюджет. Ну, вы видели эти разговоры. Не знаю, касается ли это маленьких людей, ну, типа меня, типа вас, или не касается. Вот этот момент я бы хотел выяснить. Если кто-то разбирается, то, пожалуйста, скажите нам всем остальным. Доллар будет по 100, пишет Глеб. Ну да, ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Глеб, в этом смысле люблю такие предсказания. Когда только скажите. Вот то есть, доллар будет по 100. Хорошо. Когда? Просто скажите, когда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Андрей, Москва.
Да.
Удивляют немного люди, которые говорят, что биткоин – это не Россия, давайте поговорим об акциях российских компаний.
Да.
Какая разница? Россия, Турция, Пакистан или Уганда. Если условно какую-то суперкомпанию придумает пакистанский джихадист, да, и ее акции будут резко расти, почему не говорите о ней? Да?
Ну, потому что, знаете, вы пример чересчур радикальный привели, потому что если джихадист, это, конечно, он просто преступник и все. Ну, так скажем, в любой стране мира человек может придумать что-то.
Конечно.
Вот так вот лучше.
Деньги любят тишину и не любят разный хайп, политику.
Типа, Илона Маска, короче говоря.
Слушайте, Илон Маск на самом деле он толкатель денег. На сегодня за последние 3 месяца, по крайней мере, 2 компании, насколько я знаю, взлетели пампом просто после того, как Илон в своем твиттере их упомянул. И люди на этом реально сделали деньги. И, допустим, американский Reddit, он и Илону просто смотрит в рот. Он наблюдает каждый день за Питером. Илон, что ты скажешь, на чем мы заработаем деньги?
Uh-huh.
Потому что хомячков, что в России, что в Америке, кстати, там, природе жаждут денег, они примерно одинаковые. Их очень много. Да, что касаемо биткоина, ну, вот условно, я там 2 месяца назад из него вышел и вошел в космос, потому что я понимаю, что космос – это, будущее, это некий хайп, на котором тоже можно там и в краткосрочной перспективе частично, и в долгосрочной заработать денег.
Угу. Ну, вы как трейдер работаете, или вы просто вложились и все?
Прошлый год работал как трейдер, потому что, ну, честно признаюсь, не больше времени было.
Но это нервная история, трейдерство-то.
Конечно, трейдер. И просто прошлый год, там слава богу, ковиду, скакали и росли, дай бог. Этот год, ну, пока, к сожалению, чуть-чуть поспокойнее, да, поэтому в этом году можно поработать в долгую.
Понял. Спасибо большое. И я вошел в космос, я вошел в Рогозина, пишет Ильфо. Вам бы в стендап попробоваться. Он не толкатель, он махинатор, пишет АМ. Индекс доллара сейчас снижается к основным валютам. Рубль вполне может укрепиться до 65-68, пишет Толя. Поглядим, увидим, посмотрим. Космос и война, тренды, пишет Глеб. Значит, когда полицейские участки будут выглядеть как в «Майор Громе», да, да. Спасибо, Павел, это смешно. Это правда очень смешно, потому что если кто видел этот фильм, там полицейский участок, это, конечно, нечто. Что это такое? Это музей какой-то или что? Брат Гургена, нет, не то. Пойду чебуреков поем. Поешьте. На здоровье. Нынешнее положение дел в мире, особенно на Украине, пишет Июнь, это результат политики Байдена, ведь тот же Обама не мог не доверять вице-президенту. Пусть украинцы скажут спасибо американцам, 3 миллиарда потери за транзит газа и, думаю, не меньше за транзит товаров со стороны Китая. Я уже не говорю о потерях от введенных против России и других стран санкций, пишет Июнь. Вот у нас некоторые постоянные слушатели, они, значит, зашли в чат Ютуба, и там пишут, что они чебуреки будут есть. А здесь люди выдают, в Телеграм аналитику. Поэтому я могу сказать, без шуток, Июнь, вы молодец большой. Вот. Поэтому я вам могу сказать, ребятки, вы так это... Так и будете там про чебуреки мне писать. А я про чебуреки читать-то перестану. Буду читать вот Июня. Вы подумайте. Надо как бы это, постараться. Большая разница, если бы в Китае вместо Huawei раскручивали бы iPhone, то Huawei, ну, у нас как бы говорят Huawei, так он Huawei вроде, не завоевал бы рынок. В Китае даже не упоминают иностранные компании. Если вы не помните, то напомню, пишет Михаил, как раскручивали Twitter. Поинтересуйтесь, а были другие похожие. Пишет Михаил. Ну, это я... В этом смысле я могу с вами согласиться. Что вот упоминание — это тоже, в общем, определенного рода раскрутка. Есть только одно «но». Масштаба радиостанции «Говорит Москва», не в обиду радиостанции «Говорит Москва», потому что масштаба любой радиостанции не хватает для того, чтобы раскрутить, поднять или уронить биткоин. Поэтому в этом смысле мы вряд ли можем повлиять на что-то. Поэтому вряд ли можно считать, что это раскрутка. Вот так вот, Михаил. А в целом, да, упоминаемость — это такая история. Еду покупать новую машину, пожелаю удачи, пожалуйста, пишет Сергей Трифонов. А Трифонов есть, только узнаю, какую машину будете покупать. Потому что я же не знаю, какую. Может быть, я вас наоборот отговорить сейчас вот попытаюсь. Какая машина-то, Сергей? Я в этом не очень понимаю, поэтому молчу, ем слойку и слушаю умных людей, пишет Финист. В Китае завод яблочный сгорел, пишет Владимир CNC. Да там похуже сгорел завод, на котором производили очень много разной интересной электроники. По-моему, это в Китае, да, произошло? И получилось, что в некоторых автомобилях, может быть, такой автомобиль хочет себе купить, вот как раз-таки Сергей Трифонов, теперь нельзя поставить люксовую, да, топовую музыкальную систему вообще. Ни в Audi, ни в BMW. Печалька такая произошла. Потому что вот этот глобальный рынок, в нем есть плюсы, есть минусы. Плюсы какие? Кто-то что-то делает хорошо, и ты у него просто это покупаешь. Минусы, если у него что-то пошло не так, у всех сразу идет что-то не так. Hyundai Elantra в новом кузове, пишет Сергей. Ну, про Hyundai ничего не знаю, Сергей. Знаю, что корейцы молодцы в целом. Вот. Но вы знаете, что я фанат BMW, поэтому уж как бы... А это BMW головного мозга, это болезнь. Это как у субаристов, они тоже трёкнутые, психи. В общем, Hyundai классная машина. Неудобно за рулем YouTube, пишет Калашников. Калашников, а как это неудобно? Включил да слушаешь. Я, кстати, все программы на YouTube, которые смотрю, я их не смотрю, а слушаю всегда. Это просто, смотрите, воспринимайте это как дополнительную возможность просто техническую для связи с эфиром и для эфира, собственно говоря. Нет у вас там доступа в FM-диапазоне, живете где-нибудь очень далеко. Зашел, включил. Можно не смотреть. Не смотрите. Вы все молодцы, да? Вот это вот. Ну, такая шуточка. Шуточка на самом деле. Фигушки показываю тут. В хорошем смысле. Отгоняю злых духов. Немножечко блаженный. Вот секундочку я был. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Говорите, да.
Раз уж зашла тема про вот эти вот китайские компании, ну, хотелось бы рассказать такую небольшую историю. У меня есть кандидат технических наук. В принципе, достаточно умная голова.
Рубайте сразу по теме, потому что у нас сейчас новости будут уже. Давайте.
В начале 2000-х он побывал в Китае. Его пригласили туда... Технологий не было никаких.
Давайте так. Вот смотрите, исключительно ради, как бы, в честь вашего тестя. Сейчас мы уйдем на новости. После новостей я запомнил ваш номер. Вы звоните и рассказывайте историю. Договорились?
Да, хорошо. Конечно.
Все, спасибо. Новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, 5 баллов пробки в Москве. Смотрим, что у нас с курсами: евро 88.74, доллар 72.87, нефть Brent 70.95 и пара биткоин-доллар 32 702 доллара 30 центов за один биткоин. И предупреждает всех слушатель, я даже не знаю, хорошо он делает или плохо, куда, где... Вот, на съезде с Ленинского на Островитянова ДПС тотально всех проверяют, пишет нам Назгул. Чекап, слово проверка уже стало немодным, пишет Андрей. Ну как же, конечно, чекин, чекаут, чеки-пюки. Конечно, остановить только плашку прямой эфир, остальную цыганщину уберите, пишет Катан. Сейчас. Наслаждайтесь, это красиво, вы понимаете, что это красиво. Окей, Назгул пишет за плинтусом, а вы что за плинтусом? Подозрительный человек? Через YouTube отставание больше, чем через приложение. Слушаю через приложение, пишет Анна, а в приложении нельзя писать комментарии. Вот как бы такой момент. Надо покупать машину и ничего особо крупного до 22 июня. Ретроградный Меркурий, пишет Маривита. Ретроградный Меркурий. По поводу ретроградного Меркурия, в Рабочий Островске сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров». Все, наверное, этот фильм смотрели. Вот есть кадры этого пожара. Покажем. Давайте демонстрировать их. Здание не удалось спасти из-за быстрого распространения огня. Изначально это была соляная изба, которую перестроили для съемок, и вот это все теперь сгорело. Вот, ну, посмотрите на экран, собственно, вот там две фотографии этого пожара. Ну, кто не сможет посмотреть, скажу так, сильно. Горело сильно, потому что, собственно, деревянное строение, это все полностью охвачено огнем. Да, классный фильм, пишет Андрей. Ну, вот когда говорят про остров классный фильм, мне кажется, это не совсем верное выбранное слово, Андрей. Но фильм, правда, классный. У ДПС сегодня какой-то рейд, практически на всех развязках стоят, пишет Дмитрий. Да, я тоже, кстати, обратил внимание на Садовое, когда съезжал. Я сейчас с ВДНХ езжу, вот, я уже говорил. Тоже, да, стояли. Но они стояли на поворот направо, а я ушел налево. В хорошем смысле, опять же, да, не то чтобы прям налево, ну, налево. Да, ну, такая вот история. Еще момент, раз уж автомобильная тема, да, так вот немножко. Дети за рулем стали участниками почти 50 ДТП с начала года. Не процентов, а просто 50 ДТП. Из них около 70% происшествий произошло по вине несовершеннолетних. При этом, по данным ГАИ, есть ГАИ, ГИБДД, наверное. В таких авариях погибли 6 человек, пострадали еще 43. Ну, то есть дети садятся за руль, куда-то едут и попадают в аварию. На ВВЦ сильно фонит Останкинская башня, пишет Алексей. Не обратил внимания на это, Алексей. Вот у меня был товарищ там жил, и у него какие-то сложности были эмоциональные. Мне вообще район нравится очень даже. Как так с ВДНХ? Покинули Перово, как вы могли? Секунду, правнук Фрейда, секунду. Это все такие дела, знаете. Это все временно. Перово навсегда в моем сердце. В качестве эксперимента поехал на МЦД. Получилось быстрее, чем на машине, пишет Эндрю. Эндрю, в качестве эксперимента попробуйте метро. Тоже быстрее, чем на машине. В целом получается. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Хотел бы продолжить свою...
Да, я вам обещал. История про тестя.
Да. Так вот, в начале 2000-х пригласили моего тестя и, ну, вообще, группу ученых из России, значит, в Китай для консультации по производству. Вот. Привозят их на фабрики. И они посмотрели, да, стоит красивое новое оборудование, которое, ну, новейшее оборудование.
Ну, да.
Они приняли, вот посмотрели на все это и говорят, а вы же ничего не производите. У вас нет технологии, у вас отсутствует, ну, эта потоковая линия не работает. Она не производит никакого рабочего продукта от слова совсем. Они помялись, сказали, что, ну да, у нас есть определенные проблемы. Это было начало 2000-х. Сейчас все наполнено действующей рабочей техникой и, можно сказать, что достаточно неплохой техникой из Китая. Вот буквально за каких-то 20 лет от отсутствия технологий эта страна просто-напросто стала от отсутствия школы производства чего-либо, эта страна стала, ну, скажем так, одним из гегемонов по производству любой электроники.
Ну да. Ну да.
Вот. Несмотря вот на нашу школу, ну, к сожалению, мы так и не стали производить вот телевизоры. Там есть что-то там, по-моему, на Калининграде.
Не, ну телевизор-то мы можем собрать. Вопрос комплектующих этого телевизора.
Все комплектующие будут китайские.
Ну, как вот примерно в айфоне.
Ну, да. Нет, ну технологии-то у них появились.
Ну, а вот нам некоторые пишут, что техника это и есть технология. Вот Каменков Юра пишет, техника и есть технология.
А, нет, нет, нет. Техника это готовый продукт, а технология это процесс его изготовления.
Ну, логично. Я на самом деле, наверное, с вами соглашусь в этом смысле. Спасибо, спасибо большое. Ну, да, как бы это не секрет, что китайцы сделали то, чего, например, мы не сделали. Но также не секрет, что у них площадь Тяньаньмэнь была разогнана. А у нас подобное не разгонялось. Не секрет, что мы рухнули, а они нет. Не секрет, что пока мы валялись в грязи и здесь рассуждали о пользе и непользе открытого рынка, невидимой руке рынка, о том, какова должна быть наша демократия, насколько быстро и эффективно свобода слова позволит нам развиваться как вот государству демократическому. А китайцы работали в этот момент, да. И в связи с этим у китайцев есть, а у нас нет. Вот некоторых моментов у нас, к сожалению, нет. Хотя нет никаких причин, по которым у нас этого не может быть. Пожалуйста, можно это все делать. Но мы в определенный момент... почему я к украинцам отношусь сочувственно? К их сегодняшнему положению. Мы ведь это все прошли. Все вместе с вами мы знаем, что в определенный момент люди думают и могут подумать, что там попрыгай на площади, устрой свободу слова, и все сразу будет классно, и сады здесь будут цвести практически везде. Оказывается, что нет. Свобода слова — это отдельно, экономика — отдельно, все оно как-то отдельно существует. Потом, конечно, это все в головах людей объединяется, но в целом... Вот есть китайцы, есть мы. Два примера. Да, Советский Союз. Серьезнейшая держава, которая не смогла реформироваться. Китай, который смог. Все. Я не исключаю, что мы были бы на месте Китая сейчас. Если бы мы когда-то не пошли по тому пути, по которому пошли. А путь этот, очевиднейшим образом, был путем деградации. Ну, и мы деградировали. Тоже ни для кого не секрет. И человек с головой вдруг стал никому не нужен. Человек со знаниями вдруг никому стал не нужен. Нужны стали всем челночники с баулами, которые носились из страны в сторону. И на протяжении 90-х годов я эту вещь лицезрел много раз. Когда мой, например, отец, а он врач, да, слышал от своих друзей, которые, ну, вот так вот зарабатывали, чем придется, и зарабатывали лучше врачей. Вот. Что, да ты там не пойми, на кого работаешь, на дядю трудишься, я сам на себя, вот, ну, вот это вот все. Я здесь купил, там продал. Ну, был такой у нас знакомый, он просто покупал в одном городе лес, а в другом городе он покупал мед. И вот в одну сторону он вез мед, а в другую сторону он вез лес. Все. И на этом он купил себе, как тогда было. Сейчас просто это слово уже, ну, не применяется практически, да, атавизм. Иномарку себе купил, было дело, да-да-да. И дом построил двухэтажный, и все дела вообще. Ну вот, а отец был врачом, и там ни иномарок, ни домов двухэтажных вообще ни разу рядом не стояло. Поэтому... Да, были такие времена, когда специалисты, люди с головой, они не очень-то интересны были этому роскошному рынку, как это все сейчас вот любят говорить. И да, для людей, которые здесь купили, там продали, раньше было классно. Сейчас, наверное, не так классно, как раньше. США после войны вкачивали деньги в Японию и Германию, а с 90-х годов в Китае эти страны развились, но Китай не продал суверенитет, пишет Игорь Маслов. Рубль крепнет, и у нас бензин становится каждый день дороже, пишет Андрес Гольштейн из Штутгарта. СССР был опаснее для американцев, чем Китай, поэтому нет, именно СССР. Был бы опаснее в то время Китай, было бы наоборот, считает Владимир Бонд. Владимир, мы, конечно, можем себя мыслить людьми безголовыми и представлять, и там, наивными. Наверное, до определенной степени так оно и есть. Но помимо Соединенных Штатов Америки во времена СССР существовал, собственно, сам Советский Союз и граждане Советского Союза. Почему граждане Советского Союза были такими наивными, не знаю. Может быть, их так воспитывали. Может быть, это не наивность, а чистота на самом деле была. Вот. Уж точно не были такими жуликоватыми, как мы сейчас все здесь. Ну, вообще. Вообще все мы здесь. Да, в капитализме, в котором мы уже выросли некоторые, некоторые просто успели подстроиться под эту историю. Сейчас все по-другому. А, так Китай занимается реформами в экономике 40 лет, а Россия только 15. И 4... видимо, 4. И если дальше так пойдет, то все наладится. Еще надо учитывать внутренний рынок. В Китае 1,5 миллиарда, пишет Михаил. Все правильно говорите, Михаил. Абсолютно с вами согласен. Единственное, что, может быть, нам этим нужно было заниматься, не распадаясь. Но мы вот решили распасться. И до сих пор слушаем всяких разных кравчуков, которые нам чушь несут, и украинцам, и русским, рассказывая про вот этот весь убогий национализм изолирующий, тупой, который не приведет никогда никакому процветанию и уж точно не выведет там любую из стран на первые места в мире. Нет, уже очевиднейшим образом всем понятно, что это не работает. Я тоже смог хорошо заработать в 90-х, пишет Влад Блэк. Возьмите трубку с Урала, историю расскажу про брата Сечина, как я с ним рельсами из госрезерва в 2006-м торговал, пишет Глеб. Глеб, ну давайте послушаем в конечном счете. Пожалуйста.
Алло.
Да.
Доброе утро, столица, Екатеринбург на связи.
Здрасте.
Мало кто знает, но у Игоря Ивановича есть брат-близнец Алексей Иванович. В 2006 году мне был 21 год, и я занимался комплектацией железнодорожного строительства, и в очень крупной компании, тогда у меня зарплата была 100 тысяч, представляете себе, щенок. Вот. И, рельсы были из Ярославского госрезерва. 70-го года, законсервированные полностью в черной смазке. И нужно было их мне отправить в Белиз через Балтийскую таможню. Я оформил все документы. Там была поставка по инкотерм. Мне нужно было просто их доставить, застрахованные. Ну и, короче, Балтийская таможня задерживает их. Они у меня уже на СВХ, якобы очищенные, все у меня там сертификаты оформленные, что это рельсы, не стоявшие в пути. И Балтийская таможня говорит: Глеб, сидит дядя большой, а я щенок, 21 год, ну прямо, ну вот, котеночек из Екатеринбурга. Привез им вагон рельс новых, они не стоявшие в пути, это новое изделие. Но если ты отправляешь лом, то ты должен заплатить сверху пошлину на инвойс, на счет фактуру, сверху 15%. И вот они мне говорят, они у тебя...
Вы скажете, вы на уголовное дело не наговорите сейчас?
Нет, нет, нет.
Все хорошо.
Ни в коем случае, что
смотрите.
Я слежу, за метлой слежу.
Имейте в виду, так.
Вот. И потихонечку, значит, неделя лежит, они меня мучают, вторую неделю. И потом я просто, ну, призвал старших товарищей из конторы, чтобы они, ну, как бы я говорю, видимо, они хотят взятку. Потому что у нас деньги капают на СВХ каждый день на складе временного хранения. Это вагон лежит 60 тонн. Это очень много денег ежедневно. У меня уже там рентабельность начинает теряться полностью. Вот, я старших товарищей призвал, они там разобрались. Я не стал даже спрашивать, как они там что сделали, мне неинтересно было. Мне нужно было, главное, ну, клиенту отправить. Страна была Белиз, получатель. Mm-hmm. Вот. И, в общем,
суть... Вы к чему ведете, мало... да? Вот,
да, понять. Мало кто знает, что у Игоря Ивановича есть родной брат-близнец.
И что?
Он
допустим.
Ну, что, в общем, коррупция спасет мир.
Коррупция спасет мир. Обвиняете в коррупции?
Нет, это не обвинение. Коррупция, это на самом деле не обвинение. Это кумовство, оно в любом случае, ты всегда будешь работать с близкими.
А это понятно. Это вот, знаете, очень простая история, Глеб, спасибо большое вам. Значит, если что, я все осуждаю, что вы сказали, на всякий случай просто говорю. Все осуждаю, не знаю, что вы сказали, не совсем я вас понял, но все осуждаю. По поводу близких и далеких. Я вот однажды, мне поступило предложение, значит, мне говорят, там, Леш, вот не хочешь ли ты возглавить кое-чего? Вот. Я говорю, кое-чего? Чего? Ну, мне говорят, вот это, вот это. Я говорю, ну, как бы, надо подумать. Мне говорят, ну, ты подумай. И сел я думать. И думы у меня были такие. Ну, вот я типа возглавлю. А кто же мне будет на первых порах помогать? Ну, надо же кого-то. А, сфера медийная. Ну, медийная сфера. Надо же кого-то, а кто? И начинаешь в голове перебирать. И получается, что бывшие коллеги, друзья, друзья, которые работают с тобой в одной сфере, друзья, товарищи по КВНу. Ну, то есть все тоже, короче, как у Зеленского история-то, конечно. Вот. А где ты еще других-то возьмешь? А кого? Ну, а кого? Вот по объявлению, да фиг его знает, надо же быстро. Надо же как? Леш, давай, решение и вперед. Ну, ты же не будешь сидеть один в кабинете и сидеть и ждать, когда придет к тебе какой-то восхитительный человек и скажет, вот я такой восхитительный. Тебе надо с командой же заходить, правильно? А где ее взять? А это все друганы какие-то, знакомые. Ну, и все это называется в целом команда. Красивое слово «команда» есть. А что делать-то еще? А как еще? Потом раз, денег, например, нет, а начать что-то надо. Кого просить? Ну и начинается. Мам, пап, слушайте, а можете вот тут вот помочь такой истории, там вот, ну, там, подредактировать кое-какие тексты, у меня времени нет, я там надиктую, вы напишите, туда-сюда. Да, конечно, опять. Потом дружили, например, с друзьями. И один из друзей, вот, ну не дурак ли, родил ребенка. И говорит, приходит и говорит, Лех, я говорю, чего? Ты, говорит, самый правильный человек из всех, кого я знаю. Ты мой друг, будешь крестным? Я говорю, нет. Он говорит, да. Я говорю, нет. Мне говорят, да. Я говорю, да. Он говорит, да. По итогу, крестили ребенка. А потом я начинаю выяснять, значит. Мне начинают говорить, кум. Вдруг меня начинают называть кум. Я говорю, почему кум? Смотрю, крестили вместе ребенка, кумовья. Ё-моё! Я говорю, погоди, это же получается, что если мы вместе где-то работаем, то мы же, получается, кумовство у нас с тобой. Так посмотрели мы друг на друга, головой вот так вот кивнули. Все, кумовство. Ты вот с человеком, например, 20 лет работал, команда твоя, и ребенка вместе покрестили. Кумовство. Чё? Расставаться, выгонять, пошел вон, или я ухожу, мы не будем разводить этого кумовства. Серьезно, вот такая вот ситуация из жизни, я ее описываю, как вот ее решать? А никак ты ее не решишь. Не крестить. Но я даже, например, я в тот момент и не думал. Все, а получается кумовство, понимаете, в чем дело? И завтра, вот несколько, допустим, из средневековой крепости Красной позвонят, скажут, Алексей, надо. Я тут же, алло, брат, нужна помощь, надо сейчас поработать, бесплатно, во благо Отечества. И получается, что я кума, что ли, своего взял на работу? А если он хороший специалист? Имейте в виду, связи, которыми вы обрастаете на работе, и друзья, которыми вы обрастаете на работе, и вместе крестите детей, это все ваши кумовья, ё-моё. Вот какая неурядица-то получается. И вот это вот, значит, действие, когда ты своих заводишь на работу, оно вот еще самое ужасное называется именно кумовство. Вот именно кумовство. Оно называется не там какая-нибудь лоббизм, ничего такого. Кумовство оно и называется. Ё-моё! Нельзя было какое-то другое название придумать для этого. Вот так вот. Плоха кума, коль под кумом не была, пишет Борис. Тонко, Борис. Но я этим не промышляю, слава богу. Так если начинается что-то новое, именно так и делается. Это уже в состоявшейся компании набирают с улицы. Иначе кто его знает, кто тебя подставит. Хотя и свои подставляют, пишет Михаил. Вот. Соответственно, у меня возникает вопрос. А если все так в жизни делается, то почему все говорят, что это неправильно? Ну, то есть, если... Я понимаю, когда это неправильно. Когда человек не соответствует там, да, занимаемой должности, например. Это да, не вопрос. Ты ему говоришь, старик, ну, не знаю, пускай это строительная сфера. Слушай, тут, там, не знаю, труба какая должна быть? Десятка? Двадцатка? А он, ага, короче, не знаю. Или говоришь ему, слушай, сейчас синхрон мне... Нормальный, да, синхрон, мне нужен вот там, Путин с Байденом встречается, нужен синхрон, один лайв, там, запиши стендап. Стендап? Ну, короче, однажды я потерял носок, да, ну вот это будет странно. Но такого-то и не бывает практически никогда, насколько я понимаю. Обычно это дети. Это когда там берет, и ребенок вообще не понимает, что происходит. И там числится в штате, и все, и сам ничего не делает, например. Ё-моё, нельзя же! А, да, нельзя же говорить слово ё-моё. Мне вчера запретила слушательница одна. Да. Ёкарный бабай, ёкарный бабай. Мой кум поехал с женой на море, а на меня детей спихнул. Мой кум, пишет Майлз. Майлз, надо было отказываться. Ну, а у вас-то просто совпало, а многие же действительно тянут за собой всех друзей, семью и так далее. Но есть и обратная сторона медали, пишет Юлия. А может быть и не тянут, может быть и совпало. Просто мне интересно было бы посмотреть на людей, у которых так не совпало. Хоть раз в жизни увидеть этих людей собственными глазами. Ну, вот просто они говорят, ты знаешь, вот у нас, если только они не наемники. Вот, если он просто наемник, который пришел-ушел, все. Если он что-то строит. Вот у меня, например, друзья есть бизнесмены. У них появляется какая-то схема, да, зарабатывание денег. Они, Леха, здорово, приеду поговорить, приезжай. Приезжают, такая схема, нужно вложить столько, столько-то зарабатывается, столько-то тебе, столько-то мне, например. Ну, например, говорит мне друг. Я сижу, калькулирую в голове, да. Но это друг обращается к другу, это другая степень доверия. Понятно, что вы мне сейчас расскажете истории про то, как друзья друг друга кидают и так далее. Никто от этого не застрахован. Загадка была, кум с кумой видится, а близко не сходятся. Пол и потолок, пишет Илья Сергеевич. Значит, у вас холодильник есть, микроволновка есть, а компьютера, чтобы связаться по электронике с другим военкоматом, нет. Вы что тут, партизаны? Да? Давай покажем. Это цитата, да, министра обороны, я правильно понимаю? Давай покажем. Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в московский военкомат и устроил разнос военкому.
Любовь Романовна!
Переключите вот так, вот что вы, честное слово. Ну, ложись, кто чиновник, куда шли? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятно.
Любовь, спасибо, вы уже только поели, как приятно вас посмотреть.
Не видно мне за тобой, Леша.
Вы так еще красивее должно быть, чем по телевизору.
Знаю, комиссия закончилась.
А с электронной почты с этим вот на данный момент так и нет ничего?
Нет. Очень
интересно. Да. Поэтому мы через почту нашу городскую...
И как долго это происходит? Вы отправили запрос тогда?
Мы отправили запрос, вот у нас почта подтопиков для горвоенкомата. И не дают ему никаких
данных. Посмотрите, человек приезжает третий раз. У вас микроволновка есть, холодильник есть. А компьютеры, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? До двух письма докладываете. Ну, что это за работа такая? Я это не к вам. Извините.
Да.
Да. Ну да, это странно, действительно. 21 век на дворе, а у людей компьютера нет. Вспоминается история моего отца, который, значит, был пионером в районной больнице. Пионером в каком смысле? Он был врачом, который попросил у главного врача компьютер. Первым. И все смеялись. И говорили, Валерий Викторович, в игрушки там свои играет, косынку раскладывает. А оказывается, нет. И сегодня все приходят и говорят, Валерий Викторович, а подскажите, пожалуйста, а как вот с компьютером быть? И стал отец у меня не только врачом, но и таким практически сисадмином, как это говорят, IT-специалистом. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, вторник, июнь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.73, доллар 72.83, нефть Brent 71.01 и пара биткоин-доллар 32 408 долларов 10 центов за один биткоин. Подготовка к саммиту России-США идет основательно. Ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки, заявил Рябков. И вот интересная штука. Росатом начал строительство уникального реактора на быстрых нейтронах Брест-300 в Северске, передает корреспондент ТАСС. И я вот здесь смотрю по РИА новостям. Реакторная установка на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем создается в рамках концепции быстрого, это в кавычках быстрого реактора, на котором в принципе невозможны аварии типа Чернобыля и Фукусимы. Кроме того, новая концепция должна обеспечить реакторную установку неограниченным запасом сырья для топлива и практически свести к нулю количество радиоактивных отходов. Чего это такое? У нас есть кто? У нас из Сарова-то по-любому есть слушатели, а там люди, разбирающиеся в этих вопросах. Может, позвоните 7373948, код города 495, я напоминаю. Объясните нам, может быть, это будет сложно, но как школьникам, как пятилеткам, да, это школе, это не пятилетки, это не школьник, семилеткам. Объясните, чего это такое за быстрый реактор, что за концепция такая, и почему он хороший, а все остальные реакторы не настолько хороши. Вот. У нас просто довольно часто возникает вопрос в эфире вот от некоторых слушателей, мол, чем может гордиться Россия? И в числе прочего я обычно еще называю атомную энергетику. И я так понимаю, что вот эта история — это какой-то прорыв. Вот что это за прорыв, хотелось бы выяснить. Брест-300, это есть вакансия тракториста, пишет Коля Стенбакин. Я понял. Очень смешно, Коля. Вы нас погрузили в тематику, конечно, от и до. Мне нужны люди, разбирающиеся в этом вопросе. Может быть, кто-нибудь осмелится попробовать нам объяснить. Я пока буду просто читать. Брест. Российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Проект реализуется в виде строительства демонстрационного комплекса, состоящего из заводов переработки ОЯТ, то есть это отработанное ядерное топливо, отработавшее, и фабрикации топлива в замкнутом топливном цикле и экспериментального реактора Брест-ОД-300. Замкнутый цикл. Суть понятия. Ё-моё. Я даже вам читать не буду, это просто... Это просто невозможно понять. Ну, это невозможно понять без специальных навыков. Естественная безопасность. Вот. Отличительной особенностью проекта является концепция естественной безопасности, термина, введенного в широкий обиход в научно-технических кругах Орловым и Адамовым, разработчиками и популяризаторами проекта «Брест». Все с большой буквы. Под этим понятием подразумевается ядерная и радиационная безопасность за счет последовательного отказа от любых технических решений, потенциально опасных проектными и запроектными авариями и организацией безопасности за счет использования природных законов и свойств используемых материалов. Максимально общие формулировки, я так смотрю. Что позволит достичь убедительно прогнозируемой безопасности. Другими словами, в проекте «Брест» предполагается, что сам реактор и его топливо будут настолько безопасными, что не потребуют большого количества громоздких технических средств, систем и автоматики для обеспечения безопасности, что повлечет упрощение устройства и удешевление атомных электростанций вообще. Особенности конструкции. Реактор является установкой бассейнового типа, то есть корпус реактора конструктивно исключается. В шахту из теплоизоляционного бетона, изнутри покрытого металлическим лайнером, залит свинец, теплоноситель, в который опущена активная зона, парогенератор, насосы и другие системы. Циркуляция свинца в контуре осуществляется за счет создаваемой насосами разности его горячего и холодного уровней. Ну, давайте попробуем, кто-нибудь у нас отважится все-таки или нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Ну, поскольку саровцы не звонят, я челябинец, могу рассказать.
Пожалуйста.
Про первый атомный взрыв, который был до Чернобыля еще в 57-м году. Может быть, кто-то слышал.
А вот про Брест вы нам можете объяснить или нет? Вот что это за такие?
А я просто про опасность ядерного топлива вам хочу
рассказать. Так тут вот говорят как раз, что вот эта история безопасная. Я бы хотел понять, почему.
Суть хочу рассказать опасности в чем. Значит, там суть дела была в том, что там создавали первую атомную бомбу, если кто помнит, Берия этот город создал, Озерск называется сейчас, раньше был Челябинск-40. И отработанные ядерные отходы хранили в озере Карачай в огромных свинцовых емкостях, которые назывались бочками. Там было то ли 6, то ли 9 этих бочек, может быть больше, неважно. И уровень поддерживали в озере Карачай именно для того, чтобы эти бочки были постоянно в охлажденном состоянии. И в 57-м году была засуха, уровень озера упал, и, ну, не доглядели специалисты, не, там очень много озер, там можно было пополнить уровень, но не доглядели, и, короче говоря, одна из бочек взорвалась. Вот суть этого вопроса. И на 180 километров взрыв пошел на татарские деревни.
Это как раз не суть того вопроса, который мы обсуждаем. Вы просто рассказываете, ну, вы важные вещи рассказываете, да, об опасности ядерного топлива. Ну, мы и так в курсе, да, что это очень опасно. Здесь же речь идет о каком-то таком реакторе, который будет безопасным. Кто бы мне объяснил, почему он безопасный и чем он отличается от того, что есть? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне посчастливилось присутствовать на конференции, на которой это обсуждалось.
Угу.
Я не совсем специалист, но технические решения, которые там обсуждали, меня чрезвычайно впечатлили.
Так.
Вот, когда вы сказали про свинцовую ванну, это на самом деле гениальная штука. История следующая. Представляете, ну, большой, огромный-огромный бассейн,
uh-huh.
вот, туда кладет свинец.
Uh-huh.
И, соответственно, реактор, он выделяет тепло. Свинец, температура плавки свинца, я думаю, всем ясно, она небольшая. Так и суть в следующем, что когда реактор начинает работать, свинец расплавляется.
Uh-huh.
И реактор находится в расплавленном свинце, вот этот свинец, он поддерживается, пока реактор работает. Как только с реактором что-то случается не так, ну вот, взрывается, то, соответственно, он прекращает выделять тепло, и свинец тут же превращается, то есть, грубо говоря, свинец закупоривает этот самый реактор, ну, он достаточно быстро охлаждается, и реактор получает сам, как только что-то, штатная ситуация, не суть важно, реактор получается в саркофаге из свинца, который затвердевает сам, как только что-то случается с реактором. Понимаете?
А если он будет и дальше вот, ну, греется, вот такая реакция может быть или нет?
Вот именно, что чернобыльская история, то есть он взрывает... давайте так, я не специалист, просто uh-huh, вот uh-huh. это вот то решение, которое я слышал на конференции.
Uh-huh.
И это наиболее безопасная штука, она сама, этот свинец сам, как только что-то случается, свинец сам затвердевает, просто там реакция.
Ну, я эту логику понял, да.
Да, реакция сама поддерживает, как только с реакцией что-то случается, температурный режим спадает. Спадает режим, свинец затвердевает, и все. И невозможно таких аварий, как в Чернобыле.
Я понял. Логику, которую вы излагаете, я понимаю. Спасибо большое. Может быть, нам еще каких-то технических подробностей сейчас накидают наши слушатели. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, как специалист в прошлом рабочей сфере радиационно-ядерной безопасности, расскажу про этот проект.
Объясните, да.
Первое. Ну, чем хорошо свинец? В свинце, так или иначе, находящийся в плавленном, в нейтронном потоке...
А можно вас попросить убавить приемник, чтобы мы вас лучше слышали, да?
В свинце, mm-hmm. находящийся в нейтронном потоке, так или иначе, формируются разные там изотопы. Но все эти изотопы, они легче свинца. То есть они в свинце просто всплывают. Это вот первое положительное. Легко очищать, разделять все вот эти продукты. Но вы заметили, что это все строит, в общем-то, экспериментальная установка.
Угу.
По большому счету. Вот. Там принцип-то физически ничего в нем нового нету. Это лодочный реактор, поэтому по этой схеме и работает. В общем-то,
а что это такое? Вот объясняйте, что лодочный реактор, не лодочный, ничего не понятно.
Ну как, реактор рабочий на подводных лодках энергетической установки.
Понял. Так.
Там теплоносителем является не вода, которая снимается с тепловыделяющих элементов сборок тепло, происходящее в результате цепной реакции, а расплавленный свинец. В принципе, жидкость и жидкость, только с другим весом. Опять же, вес ее большой тоже, там свои физические принципы, которые более делают безопасного. Так вот, мощности существующих этих систем, они небольшие. Соответственно, нейтронные потоки тоже относительно небольшие. И мощности, как сказать, получаемые в результате вот этого облучения быстрыми нейтронами, тоже небольшие. И вот эта экспериментальная установка относительно небольшая. Но дело в том, что когда эти установки дойдут до мощности там 800 мегаватт, вот такой нормальной функциональной энергетической мощности, там возникает много проблем, и возникало, и возникает. Я думаю, что они не решены. Я точно не интересовался по поводу нейтронного охрупчивания материалов, из которого это все сделано. То есть материалы в таких условиях быстро приходят в негодность. И вот я думаю, на этих установках каким-то образом будет вот это дальнейшее все решаться.
Угу. Вот один слушатель пишет, а что, взрыв не порвет свинец?
Ну, вопрос взрыва, что взрыв произошел, нужна некая положительная реактивность системы. Угу. Там она, в общем-то, ее нет, благодаря тоже техническим решениям. Кстати, и в Чернобыле там проблема в чем была, что почему добежали сразу, подал в отставку, что вот эта положительная реактивность была там при определенном режиме. То есть стержни были сброшены, а он все равно, у него мощность нарастает. Вот. Ну, то есть проблем на самом деле много, проблемы еще пока не решены, ну, будет решать, по крайней мере, энергетическая такая установка в перспективе возможна. Чем она замкнута? Потому что она перерабатывает, в общем-то, тот плутоний, который нарабатывается в результате цепной реакции урана. Перерабатывает плутоний, то есть которого много и которого, в общем-то, особо деть некуда, кроме как по боеприпасам рассосовать.
То есть двойная польза в этом смысле.
Ну, в общем, да.
На, спасибо.
Нет, это двойная польза, это первичная польза, откуда получился атомный проект. Энергетический. Атомный энергетический проект получился в результате выделения тепла, в результате наработки оружейного плутония.
А вот Михаил говорит, что при помощи этого реактора нельзя сделать оружейный уран, поэтому его можно будет поставлять вообще куда угодно.
Оружейного урана вообще не бывает. Оружейный, в общем-то, плутоний.
То есть неправильно Михаил пишет.
В оружейных кондициях.
Понятно. Спасибо большое вам за прояснение. Да. Конечно, сложно. Сложно, я вам честно скажу. Особенно гуманитариям. Я прямо вот сижу и пытаюсь напрягать мозг свой. Какие-то моменты я вылавливаю сам для себя, что он тоже безопаснее. Есть ряд технических вопросов, которые нужно решить. Но, тем не менее, что-то я улавливаю для себя. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр.
Я физик и, в общем-то, хотел немножко сказать про реактор.
Расскажите нам, потому что мы ничего не знаем. Вот.
Ну, замечательно, это очень хорошо, это нормально. В общем, обычные реакторы работают на уране. И если взять нейтроны обычные, какие вылетают, то они слишком быстрые, не захватываются ураном, реакция не идет. Поэтому в обычные реакторы вставляют замедляющие стержни. На быстрых нейтронах реакторы работают на плутоне. И как раз там нужны эти самые быстрые нейтроны, которые вылетают. И их материал ловит, и продолжается реакция распада. Поэтому в реакторах на быстрых нейтронах замедляющие стержни не нужны. Теперь,
кто-нибудь такие реакторы вообще делал когда-нибудь или не делал? Или это прямо совсем экспериментальная
история? Ну, у нас где-то там на Каспии, ну, в смысле, у нас, я из-за границы живу, но вот в России. Да, делаются, но они улучшаются, это не стоит вещь на месте. И, конечно же, охлаждение, они горячие, охлаждение свинцом, как тут уже говорилось, очень интересный процесс. Они действительно безопасные, потому что не нужны контролирующие стержни, реакция, она сама по себе себя контролирует. Вот. То есть нет такого, что нужно очень-очень быстро и срочно вводить и глушить реактор контролирующими стержнями.
Вот у меня вопрос очень примитивный. Значит, смотрите, я правильно понимаю, что это военная технология, перенесенная, так скажем, на мирные... устроенная для мирного использования. Я правильно понимаю? Или неправильно?
Ну, надо сказать, что в свое время вся эта технология была военной.
Ну да.
Не ФИП, утил ядерщиков, которые работали на атомную
методику. Я просто к тому, что у нас обычно говорят, вы знаете, у нас есть оружие, и почему у нас там из, вот так скажем, из армии, да, не переходит это в быт? Вот это можно назвать переходом из оружия?
Нет, ну можно. Любой реактор можно назвать переходом в быт.
Любой.
А еще интересная часть этого реактора, это в обычном реакторе в результате разложения образуется, там, скажем, и плутоний, в том числе и радиоактивные материалы, которые разлагаются очень-очень-очень долго. В результате распада плутония образуются цезий и прочие. В них периоды полураспада порядка 30 лет. Угу. И это не значит, что нужно ждать тысячелетиями или там столетиями, пока оно все разложится. То есть отходы более чистые.
Ну, это тогда очень большой плюс. А почему раньше-то его тогда не сделали? Что не позволяет сделать?
Да, делали. Есть же реакторы и в прошлом, и в нынешнем. Всегда есть свои какие-то решения, которые, может быть, революционные были когда-то в какой-то стадии, но ныне они привносят...
Хорошо, так. А почему, если вот этот реактор, он такой выгодный и хороший со всех сторон, почему не он массово распространен, так скажем? В чем его минусы-то тогда? Должны же быть минусы.
Еще рано. Рано еще. Всегда какие-то вещи сначала начинаются. Вот мы новости слушаем, что вот есть такой реактор. Угу. Вот. И со временем, если окажется, что, например, ну, минус. Например, нужно более обогащенное топливо. Нужен плутоний, не уран. Ну вот, то есть, естественно, другое топливо, другие, не знаю, ну, в общем.
И Марион вот спрашивает так, он говорит, короче говоря, реактор сам выделяет энергию и также сам себя остужает и тормозит в случае ЧП. Вопросительный знак.
Ну, он себя не, скажем так, не разгоняет бесконтрольно. Mm-hmm. Он выделяет ровно столько энергии, сколько нужно, чтобы работать, но потенциально не может выделить больше. То есть он уже и так работает на максимуме, который обеспечивает безопасную его эксплуатацию. Uh-huh. И это на самом деле контролируется топливом, то есть этим вот стержнями самими радиоактивными. Естественно, если его там обогатить гораздо более, чем нужно, то получится не реактор, а что-то более такое...
Серьезное, да. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо, я вижу, что вы из-за границы звоните. Откуда у вас из-за границы? Так много секретов наших всяких разных. Или это не секрет, может быть? Я надеюсь, что это не секрет. Потому что если секрет, я сяду в тюрьму. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Павел.
Да, пожалуйста, Павел.
Я читал, что в Чернобыле, например, там прогорела активная зона и стала уходить вниз в болото, чуть не за... ну, как бы там подземные воды.
Ну, Павел, это отдельный разговор.
Я просто говорю, что в Чернобыле там ничего не остановилось, оно пошло вниз, стали специально охлаждать, холодильник построили, водой охлаждали. Это первое. А второе, а это свинец, я простите, ванна, она не будет испаряться? То есть испаряющийся свинец радиоактивный, вот, ну, я, конечно, не специалист, я не знаю, в каких пропорциях он будет испаряться. Но а от этого как защитить?
Хороший вопрос, давайте слушать ответы. Вопрос такой, а свинец что, не испаряется, что ли? Вот задается вопросом наш слушатель. Я просто думал, что он будет комментировать, а он вопрос задал. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Всеволод.
Пожалуйста.
Смысл заключается в том, что в Чернобыле произошла авария, что активная зона соприкоснулась с водой. Произошел взрыв. А здесь активная зона соприкасается с свинцом, который находится в естественном давлении. И если произойдет соприкосновение, взрыва не произойдет.
Угу.
Вот здесь как раз и кроется безопасность.
Угу. А вот человек спрашивал про кипящий свинец и пары. Это что вообще?
Вполне возможно, но это, я думаю... Специалисты смогут собрать.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Да, есть такой канал Геоэнергетика.ру. Там Борис Марцинкевич очень подробно и очень доступно рассказывает о том, как устроены реакторы.
Что он по поводу этого Бреста говорил? Вы что, запомнили?
Что, простите?
А по поводу Бреста, вот что он говорил, вы что, не запомнили? Или вы так в целом просто?
По поводу Бреста, нет, я не готов процитировать и не буду пытаться Но об этом он точно говорил.
Я понял. То есть вы просто говорите, что есть человек, который вот хорошо, доступно умеет объяснить. Спасибо вам большое. Ну, я был бы рад, если бы он нам позвонил. Почему нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Владимир.
Здравствуйте,
Владимир. Слушай, ну, с утра такую тяжелую тему поднимать о ядерных взрывах, ну, прочее, да уж поржем о чем-нибудь. Например, ну,
о чем?
Какой, ну, я не знаю, там, ну, форма Украины сборной.
Да сделать. уже было, это уже вчера.
Ну, этот вот Шарман полез в Государственную Думу.
Ну, это тоже все уже давно знают, что туда полез.
Да, ну,
туда.
Да, какую-нибудь другую тему найдем.
Господи, ну, тяжелая тема. Ну, так найдите, утра, там, найдите.
Там ядерные взрывы какие-то, ну, что-нибудь такое веселое.
Ну, предложение ваше какое, ну, давайте.
Заржем прям...
Я-то попоржать, пожалуйста. Ну ладно, я понял. Тяжелая тема. Ну тяжелый, зато интересно. Мне было интересно, я так скажу. Мне очень нравится слушать умных людей. Во всяком случае, особенно когда я вообще не понимаю, о чем они говорят. Это всегда увлекательно. Вот давайте Гургена все вместе возьмем да послушаем. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Я очень рад, что предыдущий звонивший наконец увез вас от этих железок на четырех колесах. Вы сказали потрясающую вещь, которая до сих пор меня лейтмотивом свербит сквозь кору головного мозга. Это комплексы. Комплексы государственные, комплексы на уровне личностном и так далее, и так далее. Со мной был согласен Сергей Леонидович, когда я ему сказал, что только из гадких утят получается хоть что-то стоящее в этом смысле. Да? Вот у вас и у меня, например, я не объединяю, но, коль скоро тема одна, был небольшой комплекс. Вы были полный в начальной школе. И я был такой толстяк, и, как ни странно, очень грациозный и быстрый. И, например, Лионел Месси, известнейший футболист, которому вообще грозил гипофизарный нанизм. Он мог остаться карликом навсегда, да? И тем не менее он взял себя в руки, конечно, при помощи родителей, при помощи правительств отдельных стран, удалось это преодолеть, да? И самое главное, здесь не почить на лаврах, как мне представляется. Смотрите, вот СССР, о котором много говорят, как, например, о некоем реваншистском государстве, да? Алексей, мне было... стыдно, знаете, это испанский стыд, естественно, за СССР, что он постоянно кого-то догоняет, стремится кого-то перегнать. То есть он не является субъектом, он является объектом и сам себя таким же образом рассматривает. Обратите внимание, значит, способ, да, реваншизм, вероятно, в этом мне виделась некая вторичность. Я подумал, боже мой, такая красивая страна, с такими потрясающими горами в районе Барнаула, да, Алтай, фантастика, с этими просторами, с центральной Россией, со специфическим пикантным климатом, о котором, между прочим, мечтают все итальянцы. Они хотели бы переехать сюда и жить вот здесь в этих условиях.
Да-да-да.
О, небо!
Абсолютно роскошные места, да.
Снег. Я обожаю наш фильм. Дело в том, что я хотел сказать, что непотизм, с вашего позволения, кумовство. Если вы мне позволите, пару секунд я...
Целая минута есть, Гурген, до новостей, пожалуйста.
Это потрясающе. Брак хорошим делом... Нет, хорошее дело браком не назовут, да? Уж простите за банальность такую. Но дело в том, что брак... я не имею в виду христианский, иудейский или мусульманский, любой... Он напоминает некоторым образом схождение двух родов. Невеста, вероятно, как невесть, откуда взятая, да, она должна представлять для жениха некий эффект новизны, как минимум его вызывает. И именно на эффекте новизны и ханимун, и какие-то богатые дары, да, и все прочее, все это замечательно, но здесь вступает... Опять же, Алексей, с вашего позволения, наша с вами гуманитарная тема – это, собственно, психология. То есть,
Курген, а вот новости уже.
Женясь на некой девочке, я женился на всех ее родственниках. Это своеобразно. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Если кто-то до этого что-то не понимал в эфире, Гурген, я думаю, все вам прояснил. 10.30 новости. 10.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, 5 баллов прямо сейчас в столице, и дальше курсы. Евро 88.62, доллар 72.83, нефть Brent 71.04 и биткоин-доллар пара 33161 доллар 19 центов за один биткоин. Интересная новость. Депутаты Азербайджана написали письмо президенту России после смерти их земляка во время задержания полицейскими. Речь идет о резонансном случае в Новосибирской области. Недавно из-под стражи освободили инспектора ГИБДД Александра Гусева. Он случайно застрелил нарушителя. Вы это видео видели? Если не видели, Алексей, дай просто еще фоном, чтобы люди посмотрели. Как пишет азербайджанское новостное агентство «Тренд», в обращении приняли участие политические деятели и журналисты. Граждане республики сочли решение российских правоохранителей укрывательством и одобрением преступления. Письмо подписали 52 человека. В конце мая на трассе под Новосибирском, напоминают журналисты, сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль, который не остановился по их требованию. Во время задержания один из правоохранителей непроизвольно нажал на спусковой крючок. Погиб уроженец Азербайджана. Я еще скажу, что уроженец Азербайджана оказывал сопротивление довольно активное сотруднику правоохранительных органов во время задержания. То есть они ехали на машине, не останавливались, подвергали жизнь всех людей, окружающих опасности. После этого, когда их остановили, они решили по какой-то непонятной причине не подчиниться приказу сотрудника правоохранительных органов, а дать ему отпор физически. И это, кстати, запечатлено на видео. Сам сотрудник нарушил, объективно говоря, правила обращения с огнестрельным оружием, стабильным оружием. И в результате этого нарушения, собственно говоря, нечаянно, как я понял, застрелил одного из задержанных. Не придумываю, не было сопротивления, пишет Игнат. Не знаю, судя по видео, было. Мы можем его посмотреть еще раз. Покажи его сейчас, Алексей, полностью это видео. Ну, оно немного растянутое получается. Ну вот. Но почему-то один... Почему-то надо было бежать на полицейского, почему-то надо было ему сопротивляться, почему-то нельзя было лежать на машине спокойно, почему-то надо было обязательно толкаться. Они вообще обнаглели и лезут в наши внутренние дела, пусть за собой смотрят, пишет Финист. А вот и продолжение этого случая. Жену и детей-то полицейского хоть спрятали, пишет Верунчик. Да все тамошние жители знают, что там, преступники делают, и как себя ведут защитники этих преступников, пишет Игорь Маслов. 7373948, телефон прямого эфира. Погибший парень сам вытащил у полицейского пистолет из кобуры и уронил его. Серьезно, вот этого я на видео не видел. Вот уж извините, вот этого я на видео не видел. Нет, такого нет. Это, мне кажется, вы придумываете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотела поговорить. Говорить Москва.
Вы уже здесь, пожалуйста.
Скажите, это не Павел Перовский?
Нет, не Павел, нет. Что
не
ему?
Алексей.
Вот вообще в целом Алексей, да.
Это Алексей?
Да.
Художников?
Да.
Господи, второй раз на вас нападаю. Какая прелесть. Хочу бальзам на душу вам пролить.
А нам такой сейчас вот... Вы простите, пожалуйста. Мне очень приятно, что вы это хотите сделать. И вы большая молодец. Но у нас сейчас очень серьезная тема. Нам
нет,
бы...
не обращайте внимания на тех...
Я ни в коем случае.
Пионеров. Вы тоже передайте.
Все, 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 все. И Павлу большое. Передам привет от вас. Хорошо, договорились?
Павлу привет.
Все, привет передаю. Он, смотрите...
напомнить, что я... виноваты в том, что он сейчас наговорит Москва.
Вот, видите как. А более того, вот, если вы будете смотреть...
на радио,
главное, что не Радонеж. Значит, здесь важный момент. Если вы будете смотреть нашу трансляцию, вы Павла увидите. Эх, это очень жаль.
Я
это...
на вы с электроникой...
Это надо попросить кого-нибудь, кто знакомый, кто умеет с электроникой, чтобы наладил вам трансляцию. Спасибо вам большое, спасибо. Вы простите, надо нам дальше бежать. Вы нас простите, вам спасибо огромное. Я с вами с удовольствием буду говорить. Ну, вот просто сейчас нам нужно бежать дальше. Вот такая вот история, просто очень серьезная новость. Простите, пожалуйста. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Вайс.
Да, пожалуйста.
Вот, в прошлый раз не получилось дозвониться по этой теме. Там какие-то сотрудники звонили по предупредительному выстрелу вверх, который отменен уже с 90-х годов. Достаточно посмотреть статью 23 закона о полиции. 24-ю, где две ссылки на 23-ю статью, 19-ю статью, где сотрудник по произвольному решению может осуществить выстрел вверх, совсем не связанный с задержанием преступников. Угу. Эту статью, этот регламент уже отменили.
Но, сейчас, видите, сейчас история обрела новый поворот, можно сказать, международный.
Вот,
то есть...
вся фишка, как вы правильно намекнули, заключается в применении оружия. Ничего он там не нарушил, это будут устанавливать следственные органы. Я не видел еще никаких сотрудников полиции, чтобы, ставив оружие на предохранители, задерживали преступников, которые оказывают им сопротивление. По первым двум статьям и по статье остановки транспортного средства сотрудники, в том числе и при задержании, вернее, вот этой потасовке, могли применять оружие, в том числе по...
На ваш взгляд, потасовка была?
Потасовка была, это видно из видео. И тем более тот человек, которого он прижал к капоту, 19-летний вот этот подросток, еще неизвестно, он сам оказал вот это, может быть, каким-нибудь толчком, когда произошел непроизвольный выстрел. Поэтому это дело уже следственных органов. И один там человек говорил, который якобы где-то на службу применил оружие, ему пришлось 50 рапортов писать, я это запомнил. Во-первых, когда вы попадаете в следственные органы, вам там ничего писать не нужно. Даже для своего начальства, которое в любом случае возьмет с вас только объяснение, никаких 50 распортов не нужно. Не только потому, что если вы знаете 23-ю статью наизусть. Там дознаватель непосредственно протоколирует с уполномоченным лицом ваши показания. И вы только пишете, с моих слов записано, верно, в том числе согласно тем исправлениям, которые там присутствуют в протоколе.
Понятно.
Поэтому рассказывая сказки, что надо писать 50 рапортов о применении оружия, с чем бы это ни было связано.
Это неправда.
Конечно. Тем более, я попадал в том числе по физическому, сначала в качестве свидетеля, потом в качестве очевидца, более пристрастно относится непосредственно к применению физической силы и спецсредств в отношении гражданских лиц. Вот. И хочу сказать, что действия сотрудников... Вы еще не упустили один момент. 60 человек данной диаспоры с оружием в руках приехали...
С оружием в руках, да. Этого не было написано. Было написано, что приехали.
Вооруженные люди требовали к управлению МВД, дабы выдать этого Гусева для самосуда. Поэтому тут пасуют, естественно, начальники данной полиции, которые 2 года назад уличались в том, что они на подсосе у данной мафии, в том числе, которые ошкуривают местных предпринимателей. И, как правило, вот были установлены, в том числе по «России-24» расследования, вы знаете, какого репортера, посредниками в данных так называемых коррупционных деяниях и мздоимства были уличены бывшие сотрудники данного ведомства, которые были уволены либо по отрицательным мотивам, либо ушедшие на пенсию.
Понятно.
Там нужно, естественно, разбираться, и в том числе Бастрыкин. Не зря вот эта вся перестановка произошла, и должен на самом высоком уровне вести расследование о коррупционных деяниях местных начальников.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Вот помимо того, что вы говорите, все время у нас идет это видео, и вот я смотрю когда на него и сам себе задаю вопрос, было сопротивление или нет. Я себе отвечаю на этот вопрос. Сопротивление было. Плюс к этому мы еще не имеем видеозаписи, как они на этой машине убегали от полиции и не останавливались, то есть не выполняли законного требования, да, об остановке, а если есть такое требование, нужно остановиться. То есть какая-то машина, непонятно какая, несется по населенному пункту, непонятно по какой причине. Когда ее пытаются остановить, она не останавливается. Когда она все-таки останавливается по итогу и пытаются задержать людей, находящихся в этой машине, эти люди оказывают сопротивление. Это очевидно из того видео, которое мы с вами смотрим прямо сейчас. Вот. То есть сказать, что ни за что, ни про что вот так получилось, непонятно, чего это полицейские были такие злые, да, и агрессивные. Понятно, почему они были злые, понятно, почему они были агрессивные, понятно, почему они очень жестко действовали. Непонятно только одно, почему он не умеет обращаться с оружием. Но это отдельный разговор, почему он не умеет обращаться с оружием, и это то, за что он должен ответить. Но должны ли ответить те, кто ведет себя подобным образом, например, да, вот, ну, вообще, в обществе в целом, ну, то есть люди, которые что хотят, то и творят, должны они отвечать за свои действия или не должны они отвечать? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
Алексей, я вижу эту проблему гораздо глубже и сложнее.
Пожалуйста, если вы видите ее сложнее и глубже, говорите.
Я буду максимально корректен. Смотрите, вот всем понятно, что это несчастный случай. Я сейчас не беру расчет, прав там этот полицейский, не прав там, умеет, не умеет. Это вот совершенно очевидно. Но тем не менее, вот этой диаспоре им этого недостаточно. Что они добиваются? Они хотят, чтобы было так, как им надо. не как по закону, а как им надо. И власть совершенно четко им сказала, что будет расследование, и по итогам вот этого расследования будет произведена там мера. Их опять это не устраивает. Они приезжают, вот как сейчас вот говорили, целой диаспорой, и пытаются нам, всем обществу, ну, назовем так...
Сейчас не про диаспору речь, тут посильнее история пошла. Вот я сейчас еще раз вам прочитаю, чтобы было понятно, если нужно, это опубликовано на «Говорит Москва», значит. Депутаты Азербайджана написали письмо президенту России после смерти их земляка во время задержания. То есть это депутаты там, в Азербайджане, пишут нашему президенту.
Да, да, Алексей, то есть другими словами, они нам, коренным аборигенам, там любой национальности, скажем так, говорят, плевать на ваши законы, плевать, что вы там решили. Должно быть так, как мы хотим. Понимаете?
Вы так это видите?
Да, и я еще хочу, да, я вижу так. И я еще, знаете, что хочу обратить внимание, что значит диаспора? Диаспора — это такое, по сути, посольство. То есть люди живут, они подчиняются российским законам, но живут все равно по своим. Это, в принципе, уже странно звучит. Если особенно в таком государстве, как Россия. Понимаете?
Ну, наверное, это, понимаю, да.
Ну, это серьезная проблема на самом деле. Это как
ну, вот Андрей пишет, ну, я ж не знаю, вот его мнение. У Андрея такое: за нарушение закона одним представителем должна отвечать вся диаспора, также нужно решать гражданство и депортировать. Он вообще, вот такой жесткий метод у Андрея предложение.
Ну, какая вся диаспора? Нет, должен отвечать человек, понимаете? Если есть сопротивление со стороны подозреваемого, он должен за это ответить.
С другой стороны, вот демонтажер пишет, ну, мы же за Бута впрягаемся.
За Бут,
ну, Виктор Бут, да, мы же за него впрягаемся, вот так написал демонтажер.
Нет, извините, это большая разница. У нас никто не выходит, и никто ни на кого не накидывается, когда впрягаются за Бута. Это дело политиков. А здесь это происходит в городе, в России, в центре там или не в центре, неважно. Это большая разница.
Али пишет, значит, да, я понял, спасибо. Али пишет, полицейские не получили взятку за тонировку. Вот и злые, из-за тонировки убили человека. Адекватно? Если бы он был русский, то никто бы даже не узнал, пишет Али. Может и хорошо, и наш президент их немного опустит с небес на землю, пишет Юлия. А может Лукойл и Крокус Групп вместе с диаспорами обратно домой, пишет Игорь Маслов. Ничего себе, Игорь. Вы тут хотите устроить ристалище какое-то прямо, да? Клановые войны? Или чем вы хотите заняться? Если впрягается вся диаспора, то она вся и должна отвечать, пишет Андрей. Внимательно читает и говорит. В принципе, у вас все правильно, только... Алексей, ну, заблокирую. Будете материться, заблокирую. Не понимаю, что это вы такое пишете. Причем не то, что про меня, просто вам нравится, видимо, сквернословить. Неудобно это все. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Да.
Да, по ситуации. Ну, безусловно, ситуация, конечно, очень печальная. Это и горе большое семьи этого парня. Так все глупо получилось. И им соболезнования, конечно. И у этого полицейского тоже совсем теперь непростая ситуация. Его явно срок ждет. Вообще, ситуация, ну, совершенно глупая и грустная. Но сейчас главное на ней не допустить вот этих провокаций, которые некоторые силы обязательно попробуют раскачать...
Какие провокации попробуют раскачать силы?
По аналогии с тем же BLM, это вообще в аккурат сейчас первое, что вот таким структурам, я думаю, пришло в голову, чтобы раскачать на этой теме. И эти запросы азербайджанских депутатов, ну, в конце концов, это что, Ильхам Алиев, что ли, написал президенту? Или
нет,
что?
Нет.
Или, может быть, премьер-министр? Ну, депутаты и депутаты, хорошо. Здесь сейчас максимально нужна прозрачность процесса, недопущение и пресечение очень жесткое подобных вот выпадов со стороны диаспоры. Ну, здесь нужно объяснить, что... Не будет никаких поблажек, все будет по закону.
Вальтер пишет, что все должны отвечать по закону, зачем лишний раз возюкаться, дипломатов подключать, диаспоры и так далее. Суд во всем разберется, так считает Вальтер.
Совершенно не важно, если все это граждане России, об этом вообще речи не должно идти. Это, конечно, все очень печально.
Ну, он вроде гражданин не России, как я понял, все-таки, а Азербайджана.
Хорошо, в этом ключе рассматриваю ситуацию. Подключать там со стороны азербайджанских представителей, но...
все же по закону Российской Федерации все это должно проходить. Угу. И ни в коем случае не допускать никаких выступлений в плане притеснений. У нас и так непростая ситуация.
Вот Игорь пишет, что если бы они не сопротивлялись полиции, ничего бы этого не было. Если бы они спокойно остановились, вышли из машины, подчинились требованиям, то, собственно, вот эта история, она бы не развивалась таким образом.
Алексей, это уже случилось, это мы сейчас... Я могу только соболезновать родителям этого парня и не буду сейчас говорить про то, что как-то нужно было кого-то иначе воспитывать или что-то иначе там доносить до своего ребенка. Это уже все в прошлом, это уже есть. Должны делать выводы люди, имеющие детей, родители. Полицейские работающие должны делать выводы и следить за своими действиями. Все, ну, в определенный момент должны сделать выводы, но эту ситуацию сейчас, она не должна вспыхнуть и не должна... усугубить и так непростую у нас ситуацию с разными диаспорами, которая только-только начала выходить на... срастаться, что называется.
Я понял, спасибо. Он застрелил человека. Почему он дома под подпиской, пишет АК. А ребята, пускай сопротивление, вот так в кавычках, под арестом. Почему патрон в патроннике был, пишет Руслан Дрокин. Панк пишет А если бы во время протеста в Белоруссии застрелили россиянина, какая была бы реакция, пишет Панк 13. Почему Росгвардия и ФСБ не отреагировала? Это же терроризм, когда 60 машин с вооруженными людьми требует у властей выдачи сотрудника, пишет Сергей. Они требовали, Сергей? Потому что тут уже какими-то интересными мифами это все обрастает, что якобы там вот этот парень выхватил пистолет. Я, например, видеозапись посмотрел несколько раз и не видел, чтобы он выхватывал пистолет. Может быть, надо еще раз ее посмотреть? Полицейские же во всех не стреляют. Такое бывает раз в 5 лет. Значит, это была причина, пишет Вальтер. Почему он сначала не выстрелил предупредительный, пишет Ромео. Ну, собственно, по этому поводу нам звонил один из слушателей и высказывался. 7373948. Говорит, по-разному может быть. Как вас зовут, Алё?
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, пожалуйста,
Алексей,
Лимузин. Да.
Давайте отставим в сторону вот национальности там и прочее. Мы видим сотрудника полиции, который задерживает правонарушителя. Задерживает. К нему подбегает кто-то там сзади, сбоку и пытается напасть. Что подразумевается под нападением? Да все что угодно, любое притягательство. Сотрудник полиции вытаскивает пистолет, видя угрозу своему жизни и здоровью, передергивает затвор, засылая патрон в патронник. В итоге вот этой борьбы, возможно, произошел несанкционированный выстрел. Возможно. А возможно, он и правда нажал. Да что угодно. Но дело не в этом. Было нападение на сотрудника. Человек действовал по уставу. Да, несчастный случай. Парня жалко. Вопросов нет. Но к сотруднику какие проблемы? У меня вообще неоднозначное отношение к сотрудникам полиции. Ну, именно к сотрудникам. Раз. Они есть как, ну, как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Ну, как и все люди, в принципе, да, во всех профессиях, понятно.
Случае, ребят, сейчас мы не будем говорить там о национальности и прочее. Вот представьте, что вы на месте сотрудников в погонах и с оружием. На вас нападают, вы достали пистолет, это совершенно справедливо.
Знаете, а мы можем вообще, Лимузин, в этом смысле как помыслить? Вот вариант. Представить себя на месте этих парней, да, которых задерживают, и представить себя на месте сотрудника. Вот как вы будете действовать, если за вами поехала машина патрульная и включила, значит, требует остановиться. Что вы будете делать?
Ну, очевидно, что я остановлюсь. Но я уже взрослый дядя, по-моему. Ну, да. Может быть, я попытался бы уйти. Но, понимаете, у меня Пайк совершенно прав. Я вот его внимательно слушаю. Угу. Человек действовал по уставу. Понимаете, я как бывший там военный, скажем прямо, я понимаю этого сотрудника полиции. Он же не от себя, так сказать, все это делает. А у него в голове некая программа заложена. Он знает, что, зачем и как, и что, и почему. Несчастный случай, да, печально. Но вследствие чего произошел этот несчастный случай? Вследствие того, что на него напали. Напали, реально. Ну, что тут еще объяснять?
Ну да, причем он сначала произвел удар рукой, да, вот, то есть он ударил этого, кто нападал. Тот не понял почему-то. И...
Потом и речь, да. Понимаете? Поэтому, а потом уже за этим всем потянулось вот этот национальный вопрос, все там что-то, еще что-то. Неважно, кто, какой национальности был бы вот этот человек, нападающий на сотрудника. Сотрудник был вынужден вытащить пистолет, потому что он реально мог испугаться. Ему устав позволяет это делать.
Я понял, спасибо большое. Андреас Гольштейн пишет, полицейский не стрелял, нарушитель боролся с полицейским, который держал в руках оружие. То есть это разный подход. Для чего вообще тогда выдают оружие, пишет Александр. Арестованных за нападение на полицейского в Новосибирской области разыскивали за грабеж, пишет Алексей. Или, да, это Алексей. Нападение на полицейского — это нападение на власть и попытка завладения табельным оружием, пишет Андрей. Именно так это расценивается. Полицейский все правильно сделал, а продать однозначно. Если приезжие будут нападать на нашу власть, то все закончится плохо, пишет Андрей. Конечно, конкретно про этого типа могу сказать следующее, пишет Доб. У меня товарищ с ним в одном экипаже одно время служил и дважды ездил в прокуратуру давать объяснение, так как этот тип любитель вытаскивать пистолет. Опа, вот такая информация у нас здесь прошла от слушателя. Видно сообщение? Да, видно сообщение, Доб. Серьезно? Вы не придумываете? Серьезно знаете этого человека? Полицейский молодец, пишет Сантьяго. Ну, знаете, молодцом его назвать язык не поворачивается все-таки. Но я могу понять, почему так произошло. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Вот если бы, да, я хотел сказать, если бы это произошло в Азербайджане, и убили там русского парня, да, неважно, парня или кого-то, и там никакого такого шума не было, никто бы не заступился, и никто бы не обращался, и все тихо, и шито-крыто было бы.
Почему?
Я так знаю.
Почему?
Вот ну, потому что обращение такое, там, к национальным, русской национальности, или, ну, как бы, более приниженные, чем к своим.
В Азербайджане? И,
да.
Я просто ни разу не был в Азербайджане, поэтому не могу вам сказать. Вы говорите, что там как-то вот к русским не очень хорошо относятся. Не так хорошо, как к себе там, условно говоря. Я как-то попал в аварию с цыганами, они начали вымогать деньги, я закрылся, вызвал ДПС, цыгане уехали, я хотел заявление написать, а мне гаишники сказали, что ты им люлей не надавал, пишет Григорий, люлей целому табору. Неважно, какая национальность, он просто делал свою работу. Не подчинился, он кидался на представителя власти. Итог — труп, пишет Сантьяго. Тут, говорит, не в национальности дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло?
Да-да-да, говорите.
Алло?
Да-да-да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Сейфуддин.
Да, Сейфуддин, вот, пожалуйста.
У меня по обсуждаемой теме вот такое мнение. Безусловно, безусловно, правы те, которые говорят о том, что при нападении на сотрудника оружие применять можно. Это понятно. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что отпустили сейчас вот эмоции от того, что отпустили из-под ареста сотрудника ДПС.
Угу.
На мой взгляд, понимая ситуацию в нашей стране, понимая реально взаимоотношения между представителями различных национальностей, в том числе диаспор, и отношения к диаспорам, и так далее, я считаю, прежде всего, необходимо было до конца разобраться в этом вопросе нашим, скажем так, властным структурам, силовым структурам.
Сейфуддин, можно я вам задам один вопрос? Да? Вот мне непонятно в этой истории следующее. Почему вообще всплыл национальный вопрос?
Вот, я к этому.
Вот почему
говорю.
Он а вообще все время всплывает? Вот почему так?
Но,
почему, если, значит, условно говоря, вот есть преступник, кто-то начинает говорить. Да-да-да, пожалуйста.
Вот я вам отвечу, почему.
Давайте.
Я сам по национальности ингуш.
Угу.
Родился в Казахстане, учился в Питере, работал в Грозном и так далее. Внешне, я светлый человек, голубоглазый.
Угу.
И прямо вам говорю... Ну, не похож на кавказца.
Угу. Я не похож на русского. Обратите внимание.
Вот я к чему говорю, понимаете?
Угу.
И вот что я вам хочу сказать. Объективно совершенно. Я знаю кавказцев, я знаю русских. У меня и родственники русские.
Угу.
И среди значительной части нашего населения, и той, и этой части, я вас уверяю, ну, есть... определенная, серьезная, прямо скажем, и доля национализма тоже. Есть такой момент.
Вот, к сожалению, видимо, да.
Я вас уверяю, на своем жизненном опыте я столкнулся с этим неоднократно. Не зная, кто я такой по национальности, не зная, кто я, русские люди говорили о кавказцах, о представителях других национальностей.
Я вам сейчас... У меня реально 10...
То же самое.
Смотрите, сейчас просто уже программа-то закончилась по времени. Я рассказываю смешную историю. Я был в Белоруссии, ко мне подошел человек, он был кавказской внешности. Он подошел ко мне и говорит: слушай, объясни мне одно. Я говорю: что такое? Что эти русские и белорусы не могут между собой поделить? Странные они люди. Я ему сказал: да. Он говорит: вот не понимаю я их. Говорит: вот мы другие все-таки. Я говорю: да, мы, конечно, другие. И все. И на этом... В общем, такой момент. Все, спасибо вам большое за звонок. Я надеюсь, в этой истории...
Извините, последнее. И то же самое, что говорили мне русские. Знаю, что я кавказец. Кавказцы тоже самое не имею про русских.
Ну вот.
Вот наша беда в чем. Мы должны понимать, что мы вместе должны быть.
Мы должны еще и понимать, спасибо большое, что преступление — это преступление. И к национальности оно никакого отношения не имеет. И наказывать будут по преступлению. Вот я надеюсь, что вот если это понимание будет и у правоохранительных органов, тогда все будет очень хорошо. 11.01, я тут задержался. Всем огромное спасибо и до встречи в эфире. Да пребудет с вами сила.